Друзья, всем привет! Какой сегодня чудесный и волшебный день! Сегодня воскресенье, еще одна неделя пролетела, и вот мы снова с вами. Ну, наверное, главная новость то, что вы посмотрите на эти роскошные пионы, они подросли, они распустились. Я надеюсь, скоро они будут еще больше, будут радовать мой и ваш глазики, потому что прекрасно. Как же я люблю цветы, как же я люблю вас, как же я люблю встречаться с вами каждое воскресенье, обсуждать происходящее в мире. По традиции должен вам напомнить, господа, что перед тем, как мы начнем, вам просто необходимо перейти по этому волшебному QR-коду, который появился где-то здесь рядом со мной. Перейдя по этому QR-коду, вы пойдете на специальный сайт, где собраны удобные и безопасные способы поддержать меня и мою команду. Друзья, весь контент, который выходит на этом канале, выходит благодаря вам, благодаря замечательным подписчикам. Большое спасибо тем, кто меня поддерживает. Ну и, конечно, должен напомнить, друзья, что для спонсоров моего канала, для тех, кто меня поддерживает, доступны эксклюзивные материалы. Мы выкладываем то, что не вошло в основные ролики. Столько контента публиковать на канале просто нельзя, поэтому все, что не входит, мы публикуем отдельно. Также можно смотреть видео без цензуры, без запикивания. Да, к сожалению, нам приходится считаться с правилами YouTube. YouTube становится с каждым годом все нежнее, поэтому всякую жесть мы на основном канале вырезаем, мат запикиваем исключительно, чтобы позаботиться об алгоритмах YouTube. Но видео без цензуры, они выходят для спонсоров. Также есть дополнительные материалы и возможность пообщаться со мной, моей командой, задать нам вопросы. В общем, кучу-кучу разных всяких прикольных штучек вы получите, став спонсором моего канала. Можно подписаться на закрытый телеграм-канал Варламов Плюс, можно стать спонсором на Ютубе или на Патреоне. В общем, еще раз, переходите по QR-коду, по ссылочке в описании и поддерживайте меня и мою команду. И большое спасибо всем, кто уже это делает. Ну а мы начинаем. Друзья, случилось нечто невероятное. В России перестали покупать черную икру. Да-да-да, ту самую, царский деликатес. СМИ сообщают, продажи черной икры с начала года рухнули на 22%. То есть в России купили почти на четверть меньше икры, чем год назад. Ну и как вы думаете, что же произошло? Может быть, что-то случилось? Нет, официально нам уже все объяснили. Оказывается, друзья, вы стали есть меньше черной икры, потому что просто ее разлюбили. Да, так же люди разлюбили черную икру, но своротит уже не лезет в горло эта черная икра у жителей России. Именно так теперь это называется. Переели, и уже невозможно больше смотреть на эту черную икру. То есть она не стала слишком дорогой. Не люди стали беднее, не то, что нет возможности есть черную икру. Нет, что вы, просто поменялись вкусы. Ну, бывает. Зато, по словам тех же самых СМИ, люди начали активнее покупать красную икру. Просто килограмм черной икры сейчас стоит около 75 тысяч рублей. Маленькая баночка примерно 7,5 тысяч. А килограмм красной икры около 9 тысяч рублей, то есть в 8 раз дешевле. Эксперты из Рыбного союза называют это трансформацией потребительских предпочтений. Но аналитики уже фиксируют общее снижение потребления деликатесов. Ну а если перевести это на человеческий язык, то людям просто не на что покупать дорогую еду. Так что да, разлюбили. Как разлюбили ходить в рестораны и дорого одеваться. Черная икра для все большего числа людей в России превращается в недоступную роскошь. И это, конечно, удивительная новость из серии «Назовешь проблему по-другому, и вроде проблемы больше нет». Кстати, друзья, напишите в комментариях, разлюбили ли вы черную икру? Очень интересно будет узнать. Ну и напишите, что еще вы разлюбили. Может быть, вы разлюбили мраморную говядину дорогую. Может быть, вы разлюбили эти скучные выходы в рестораны. Не разлюбили ли вы случайно дорогие курорты, как часто вы ездите в Сан-Тропе, там, я не знаю, там, в Ниццу, Кана, там на Лазурный берег. Как часто вы бываете на озере Кома? Не разлюбили ли вы озеро Кома случайно? Кстати, не разлюбили ли вы дорогие автомобили? Не изменились ли ваши потребительские предпочтения в сторону более доступных китайских или поддержанных стареньких машин? В общем, меняются потребительские предпочтения, меняется потребительская любовь. Но я уверен, друзья, даже в этом изменчивом, переменчивом мире есть все-таки хоть какая-то стабильность. Это наша с вами любовь. Вот я вас, друзья, никогда не разлюблю и, надеюсь, это взаимно. Мы продолжаем. Друзья, пока вы переходите с черной икры на красную, Путин наконец-таки рубанул правду матку. Он очень жестко раскритиковал состояние экономики, потребовал от правительства заняться спасением погибающего автопрома, призвал повышать зарплаты, ведь все рушится.
Лучше бы занялись бы значит, спасением своего автопрома и повышением заработной платы.
Правда, есть нюанс. Все эти резкие слова он сказал про экономику не России. Германии. Да, Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром и посоветовал немцам решать свои проблемы, а не противостоять России.
Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, значит, сфера удобрения погибает. Ну ради чего? ФРГ – ведущая экономика Евросоюза, да? Балансирует на грани рецессии.
Звучит, конечно, мощно, если не знать контекста. А вот он контекст. Ну, довольно такой показательный, я бы сказал. Средняя зарплата в Германии более 4000 евро в месяц, в России около 1000. Минимальная зарплата в Германии почти 2500 евро, в России примерно 220. Средняя пенсия в Германии под 1800 евро, в России всего 230. Разница в 4-8 раз в зависимости от показателя. Но давайте сделаем полную поправку на высокие немецкие цены, огромные налоги, да, потому что я знаю, сейчас кто-то пишет, ну, конечно, вот эти вот там, они получают свои 5000 евро, это все идет на налоги, там, на коммуналку и так далее, и ничего у немцев все равно не остается. Но даже если посмотреть на все траты, которые есть у немца, на все налоги, на все остальное, то все равно реальная покупательская способность гражданина Германии останется в 3-3,5 раза выше, чем у жителя России. Реально покупательская способность — это сколько буханок, например, хлеба или литров бензина, там, квадратных метров жилья, там, или сколько смартфонов человек может купить на одну свою зарплату. Так вот, друзья, немецкий минимальный размер оплаты труда МРОТ позволяет человеку покрывать базовые потребности, арендовать скромное жилье и полноценно питаться, то есть не глядя там на календарь, когда я смогу позволить себе купить мясо. В России же федеральный МРОТ находится на уровне физиологического выживания. И еще важный момент, когда вы смотрите вот на эти волшебные средние цифры, да, там смотрят, что в России там чуть ли не 1000 евро средняя зарплата, нужно понимать, что средние вот эти вот показатели по больницы — это голубцы, да, кто-то ест капусту, кто-то ест мясо, а все вместе в среднем едят голубцы. Средние доходы, они сильно искажены сверхвысокими заработками в Москве, да, в Москве зарплата действительно намного выше, чем в России, я иногда там смотрю, там москвичи пишут, что теперь 400 тысяч рублей — это еще маленькая зарплата, как на нее можно выжить. Остальные жители России такие, чего? 400 тысяч рублей, сложно выжить. В Москве очень высокие зарплаты, также очень большие зарплаты в оборонном секторе, прибавились эти там контракты военные и все остальное, и это искажение общую картину. Нужно понимать, что в регионах реальные доходы большинства населения остаются очень скромными. И да, немецкий автопром действительно переживает сложный период. Volkswagen сокращает 1000 рабочих мест. Каждая третья компания в ФРГ планирует урезать штат. Это правда. Но давайте вспомним, а что стало с российским автопромом. Западный автопром официально ушел из России. На бывшем заводе Volkswagen в Калуге и Renault в Москве пытаются собирать что-то свое, но результаты, мягко говоря, печальные, потому что вместо своего получается пока переклейка логотипов с китайского там автомобиля на «Москвич», конечно, к своей сборке не имеет никакого отношения. Получается почему-то дорогие копии китайских марок весьма посредственного качества. Volkswagen в 2025 году продал по всему миру почти 9 миллионов машин, АвтоВАЗ же 350 тысяч, причем его продажи упали на 23%. Это один из худших результатов в истории завода. Это несмотря на то, что рынок зачистили от конкурентов, на импортозамещение, на то, что ввели тутельсбор, то есть уже непонятно, каким допингом накачивают АвтоВАЗ, чтобы люди просто не могли уже ничего другого покупать и все равно не покупают это г***о. И все равно продажи падают. Ну а что касается Германии, то я напоминаю, что это один из крупнейших экспортеров автомобилей в мире. Россия же импортирует китайский. Но Путин считает, что проблемы есть у Германии. Конечно, немножко грустно и смешно одновременно на все это смотреть. У нас все хорошо, это у них плохо. Не дай бог, чтобы было как в Германии.
Друзья, если вы все проспали, то рассказываю, с 1 апреля Apple больше не принимает платежи из России.
Если раньше можно было закидывать деньги на Apple ID через мобильный счет, то теперь и это прикрыли. Операторам просто отключили такую возможность. Но я знаю решение, после которого вы точно скажете: «О, Chinazis.
Сюда.
Потому что компания Chinazis открывает вам криптокарту прямо в Телеграме. С нее вы сможете оплачивать Apple Store и любые другие сервисы, типа Netflix или ChatGPT. К тому же, у вас наконец-то будет работать Apple и Google Pay в любой точке мира. Все операции происходят в одном боте. Там же вы можете пополнять карту рублями и криптой. Кстати, теперь вы можете открыть физическую карту, чтобы снимать наличные. Переходите в бот по ссылочке в описании и вводите мой промокод Варламов. Он подарит вам скидку целых 50%. Ну и в продолжение темы, друзья, очередной конец эпохи. Российский автобренд «Лада» окончательно покинул Германию. Да, компания «Лада Автомобайл» была такая, и она базировалась в городке Букстехуде под Гамбургом. Так вот, она обанкротилась «Лада» под Гамбургом. Инвестора найти не удалось. 10 последних сотрудников потеряли работу. Ну, чтобы вы понимали успехи этой компании, чем они там занимались, просто интересная статистика. В 2025 году в Германии было зарегистрировано всего 3 новых автомобиля «Лада». 3. Не 3000, не 300 и даже не 30, а всего 3. Для сравнения, «Феррари» продала в Германии в том же году 1746 машин. Друзья, вы понимаете, что вероятность встретить новенькую Феррари в 600 раз выше, чем встретить Ладу. Такая вот статистика. А ведь были времена, да-да-да, в 70-х в ФРГ ежегодно продавали до 12 тысяч лад. В 91-м году рекордные 50 тысяч. Лада была Мерседесом Востока, как ее называли в ГДР. Ну и последним хитом был внедорожник Нива. Брали его в основном охотники, рыбаки там, потому что он был неубиваемым и недорогой. Ну, то есть, вы понимаете, последними фанатами Лады в Германии оставались исключительно охотники и рыбаки. Люди, которые добровольно уходят в дикие лес, чтобы страдать там от комаров, спать на сырой земле и мучиться. Да, ну, конечно, им нравилась Нива. Люди любят страдать. Это же идеальная машина для людей, которые ненавидят комфорт и цивилизацию. Вот они со своей Нивой как-то на природе роднились. Но даже они, то есть даже они поняли, что невозможно уже ездить на этом. Не, да лучше купить там японца, лучше дёрзу купить, ну невозможно. А я вот думаю, а кто эти три немца? Кто эти три немца, кто в 25-м году все-таки купил Ладу? Как это произошло? Хочется сделать с ними какое-нибудь интервью. А с другой стороны, эти три немца, которые успели купить машины, они теперь обеспечены развлечением на всю оставшуюся жизнь. Искать запчасти в своем небольшом городе Букстенхуде, где теперь даже нет официального дилера. Вот это я понимаю. Настоящий активный отдых. Кстати, мало кто знает, но именно через Lada Automobile в начале 90-х годов в Германию впервые пришла марка Kia. То есть российский импортер привел в Европу корейский бренд, который сейчас продает миллионы машин по всему миру. А сама Lada в Германии умерла. Такая вот печальная новость. Кстати, может быть, Путин, который говорил про умирающий автопром в Германии, имел в виду нашу с вами «Ладу» и поэтому так расстроился и отругал немецкую экономику. Я бы не удивился. Вообще, я, конечно, как вы знаете, я абсолютно не автоблогер. Может быть, я говорю какие-то странные вещи, но я не знаю. Слушайте, для меня всегда остается загадкой, кто те люди в разных странах. Есть клубы любителей, например, есть клуб любителей буханок. Вот этот УАЗ буханка, такой вот смешной микроавтобус. И есть люди, кто его любит. То есть они там как-то их собирают, реставрируют, собирают на какие-то слеты. И для меня всегда была загадкой, кто это люди, что у них в головах. Мне иногда попадаются в соцсетях видеообзоры вот этих новых УАЗов. Они же как это производили в прошлом веке, так они и продолжают производить. Там просто, ты когда смотришь, там какая-то фанера, как сделаны узлы, там уже все ржавеет в салоне, как в каких-то саморезах что-то там прикручено, какие-то картонки, там все отваливается. Это же не машина, это ты покупаешь себе просто проблему, ты покупаешь проблему, дальше должен выходить. То есть это такое впечатление, что ты из какого-то автомобильного приюта берешь очень больного, нездорового, с кучей всяких синдромов и диагнозов, с недееспособностью, берешь какого-то питомца и начинаешь его выхаживать, ну как-то воспитывать. вкладываться в него, чтобы где-то в конце что-то из него получилось. И не факт, что получится, да, потому что многие российские автомобили, они изначально уже с неизлечимыми диагнозами, они просто рождаются такими. Ну, есть люди, которые любят страдать. Точнее, они, сейчас не хочу никого обидеть, они не то, что любят страдать, они любят преодолевать какие-то трудности, они устраивают себе проблемы, какие-то испытания, там, кто-то идет какие-то горы, кто-то бежит какие-то там ультрамарафоны, еще что-то, то есть они испытывают себя преодолевать, чтобы в конце себе что-то доказать. Может быть, это из этой области, может быть, поэтому еще хоть кто-то покупает вот эти вот УАЗики, Нивы и все остальное. В чем, объясните мне, пожалуйста, друзья, кто понимает в автомобилях, в чем секрет, почему УАЗ Буханка до сих пор существует, почему Нивы до сих пор существуют, кто люди, кто их покупает, зачем это делать, когда за те же самые деньги, особенно в Германии, то есть, ну, в России еще можно сказать, что там утилизбор заградительный, и поэтому многие иностранные аналоги, они просто стали недоступны по деньгам, и людям приходится покупать. Но за границей, что в голове у человека, кто покупает «Ладу» в Германии, даже что в голове у этих трех несчастных немцев? Очень хочу узнать, не нахожу ответа, я просто в замешательстве. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Но вот новость, друзья, которую еще год назад невозможно было себе представить. А уж 4 года назад, и тем более, депутат Госдумы Ринат Сулейманов во всеуслышание заявил, что российская экономика не выдержит долгой войны, и что скорейшее завершение СВО просто необходимо. Вот его цитата.
Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Скорейшее завершение СВО просто необходимо.
Да, это, пожалуй, первое подобное заявление, сделанное действующим депутатом Госдумы за последние 4 года. Депутат объясняет, мол, 40% федерального бюджета уходит на оборону и безопасность. Танки и снаряды не имеют потребительской стоимости, экономика их производит, но население ими пользоваться не может. Ну, согласитесь, тут сложно поспорить. Очень неудобно пользоваться в быту танками и снарядами. Расходы на оборонку разгоняют инфляцию и сжирают все остальное. Социалку, инвестиции и, конечно же, развитие. Сулейманов напомнил неудобный факт, что война с Украиной идет уже дольше Великой Отечественной. И добавил, что даже после ее окончания проблемы не закончатся. Миллион человек вернутся на гражданку. Где для них рабочие места? Где зарплаты? Кто им будет платить? Что они будут делать? Плюс колоссальные затраты на восстановление так называемых новых территорий. Где, по его словам, не осталось ни домов, ни советской ирригации. Примечательно, что еще в 22-м году тот же Сулейманов говорил, что с Киевом нужно договариваться только на условиях капитуляции. А мобилизацию он назвал тяжелой необходимостью для обеспечения победы. Ну вот, а теперь скорейшее завершение просто необходимо. Смена риторики, конечно, не случайность. Осенью выборы в Госдуму, рейтинги власти неуклонно падают. Даже Путин призвал депутатов не зацикливаться на запретах, которые сам же инициирует и потом подписывает. Да, переваливает на них себя всю ответственность. Видимо, политтехнологи принесли депутатам и так далее данные опросов, и видят они, люди хотят завершения войны. В общем, друзья, я очень призываю вас сейчас быть осторожным. Если вы живете в России, следите там за политикой, будьте очень осторожны, потому что до выборов в Госдуму остается там чуть больше 3 месяца, и за эти 3 месяца мы увидим с вами огромное количество заявлений. У вас будут выходить те люди, кто еще вчера был обмазан гном и просто нес лютейшую ахинею. Теперь они просто, не знаю, обсыпятся перышками, карамелькой, обмажут шоколадом, чтобы быть более привлекательными, выйдут к вам и начнут рассказывать какие-то сладкие, удивительные истории про то, что должно быть больше свободы, и про то, что запреты не работают, что нужен интернет свободный, и скот, наверное, нельзя по беспределу забивать, и войну пора заканчивать, и пора думать уже, наконец-таки, там, про социалку, про школы, про больницу, про реальные зарплаты, там, и про все остальное. Будет сказано очень много красивых слов. Не забывайте, что это все на***ка, потому что все, что происходило, все законы, все репрессии, все запретительные вот эти вот истории и так далее, это все происходило по вине нынешнего созыва Государственной Думы. Все вот эти вот «Единая Россия», и вот эти вот новые люди, они никакие не новые. Это просто все то же самое. Все эти ребята голосовали единогласно за все дворцовые законопроекты. Они вводили цензуру, они блокировали интернет, уничтожали независимые СМИ там и так далее, и так далее. Они поддерживали и разжигали эту войну. Никто не говорил ничего против. При этом созыве Думы, при этих депутатах война началась. Они голосовали за ее начало. Они во всем этом виноваты. Они в том числе архитекторы всего этого пи***ца, в котором сегодня находится страна. Не забывайте об этом. И сегодня, конечно, перед выборами они будут рассказывать очень всякие красивые истории, и пора заканчивать, еще что-то, да. Надеюсь, что у людей короткая память, словно у рыбки. Но я вас призываю не забывать. Не забывать, что сейчас начался брачный период, сейчас они будут распушать такие свои красивые яркие хвосты исключительно, чтобы запудрить вам голову. Не ведитесь на это, друзья, все это на***ка. Ну что, друзья, на фоне рекордного падения рождаемости российские власти придумали мудрое решение – вести в школах уроки семьеведения. Звучит вроде бы нормально, да? Ну, научить подростков строить отношения, разрешать конфликты, готовиться ко взрослой жизни. Но не тут-то было. Когда я узнал, что там на этих уроках собираются преподавать, у меня волосы мои встали дыбом, да. Еле уложил их обратно. Так вот, редактор кубанского издания «Юга.ру» Денис Куринов изучил пособие под названием «Нравственные основы семейной жизни». Его, собственно, массово рассылают по краснодарским школам. 6000 экземпляров со вступительным словом губернатора. Авторы – протоиерей Дмитрий Моисеев и монахиня Нина Крыгина. На секундочку, просто вдумайтесь. Монахиня, человек, который дал обет безбрачия, учит детей, как строить семью. По-моему, это абсурд. Полнейший абсурд. Все равно, что водолаз будет учить других прыгать с парашютом. Ну и вот, друзья, содержание учебников. Светская психология теперь объявлена несостоятельной. Вместо Эриха Фрома святитель Иоанн Златоуст, а еще Иван Ильин, любимый философ Путина и всей российской верхушки, который, напомню, совершенно открыто симпатизировал Гитлеру и его идеям. Его цитатами открывается едва ли не каждая вторая глава. Среди базовых терминов телегония, псевдонаучная концепция, которую опровергли еще в начале 20 века. Если вы не в курсе, что это такое, то есть согласно этой концепции на наследственность потомства якобы влияют все предыдущие сексуальные партнеры матери. Это настолько ахинея, что даже сложно просто себе представить. Ну, то есть, соответственно, никаких отношений до брака у женщины, конечно же, быть не должно, потому что каждый, я извиняюсь за подробности, каждый член, который побывал в женщине, каждый мужчина, который с ней спал, он оставляет след на ее генах. Этот след как-то хранится годами. Там сидит, вот, и потом, когда рождается ребенок, он рождается не от биологического отца, по мнению вот этих вот дурачков, а он наследует гены всех мужчин, которые были у женщины. Да. Это понятно, почему вся эта ахинея была придумана, для того, чтобы баба сидела дома и не думала. То есть, вы же понимаете, да, вот эту вот концепцию вот этого мужского мира. То есть это мужчина, он такой альфа-самец, он может прыгать просто как зайчик по полянке и оплодотворять каждую самочку, до которой он доберется, потому что он герой, он охотник, он ловит себе добычу. А, конечно, самочка ни в коем случае так делать не должна. Она должна сидеть дома, варить щи, быть целомудренной, до свадьбы там никуда, вот, и слушаться мужа, конечно. Куда же без этого? Об этом в учебнике тоже очень много всего интересного рассказывается. Значит, ну, естественно, контрацепция приравнивается просто к убийству, да. Убийство теперь не только аборт, а даже контрацепция. То есть любой полувак должен заканчиваться там беременностью, если боженька даст, а, ну, не даст, но никакого предохранения, конечно же, быть не должно. Совместное проживание до брака тоже тяжкий грех и блуд, и вообще жить вместе, пока вы не обвенчались, в церкви вообще нельзя. Феминизм — это богоборчество и путь к разрушению государства. Представляете, такое сильное, да, вот нам уже рассказывают, Россия велика, Россия всех переживет, мы никого не боимся, кроме феминизма. Да, феминизм Россию может уничтожить, поэтому никакого феминизма, это путь к разрушению государства. Защита прав детей – это западная диверсия и троянский конь. У детей нет, конечно же, никаких прав. Дети должны делать то, что им говорят родители. Родители могут делать с детьми, что захотят. Захотят, значит, правильно, значит, нужно сидеть и не выебаться. Захотят там голодом поморить или как там наказывать тоже. В общем, прав у ребенка быть не должно. Должны слушать то, что там папочка, мамочка говорят, и не пи***ть. А то на этом Западе, смотри-ка, там у детей права получились, у женщин появились еще какие-то права. Можно пожаловаться, можно прийти, например, и сказать, что меня бьют дома родители, и родители за это могут лишить родительских прав. Вы представляете, какой ужас. То есть, если на этом отвратительном, ужасном Западе запретили избивать дома детей. А это как? А как еще скрепно вот так вот традиционно? традиционно объяснить ребенку, что он не прав, если его не отпустить. Других же нет способов, да? Конечно же, это Запад придумал, это просто диверсия, западная диверсия. И, конечно, это троянский конь. Ужас. Так, значит, идем дальше. Однодетные семьи – это рассадник социального инфантилизма. Идеал – это семья Николая II, чьи дети, цитирую, спали на жестких кроватях и ели щи, кашу и черный хлеб. Фух. Хорошо, хоть не черную икру они ели. Я уже испугался, что у Николая II там черную икру ели. Не-не-не, надо спать на досках и жрать хлеб с кашей. И тогда будет хорошо. Значит, главное правило. Мужчина – глава семьи. Женщина – за мужем. Значит, баба, сиди и не пи. Это не я говорю, это говорят учебники. Значит, карьера для девушки, написано в учебнике, это отступление от женской природы. Значит, в женской природе сказано, что баба должна сидеть дома, обстирывать мужа и ему прислуживать. Она за мужем. А вот это вот карьера какая-то, самостоятельность, что еще какая-то баба право голоса имеет, это ужас, кошмар ни в коем случае. Если еще образование она хорошее получит, пиши пропало. Значит, у бабы не должно быть ни нормального образования, ни тем более никакой карьеры, потому что это, по мнению авторов этого замечательного учебного пособия, отступление от женской природы, которое ведет к одиночеству и неврозам. Ответ понятен, друзья. Если вдруг вы девушка, и у вас неврозы, и вам одиноко, все из-за того, что вы работаете. Нужно срочно бросить работу и начать прислуживать мужу, и тогда жизнь наладится. Демографический кризис в России объясняется в пособии не экономическими или социальными причинами, а геополитическим заказом. Ну, естественно, все проблемы — это геополитический заказ. Сидели вот на Западе эти злодеи, думали, как бы поднять Россиюшки, решили вот сделать так, чтобы перестали рожать. Как они это сделали, непонятно, но вот какие-то вот, видимо, очень хитрые у них есть способы. Даже понятие планирования семьи подвергается жесткой обструкции. Школьникам объясняют, что нежелание заводить детей прямо сейчас – это проявление крайнего эгоизма, потому что в этом случае они отказываются брать на себя ответственность перед государством и Богом. Боженька велел вам плодиться, размножаться, государство велело вам плодиться и размножаться, а вы, кто сидите в своей PlayStation и ходите там по дискотекам, по Патрикам там и так далее, хотите строить свои карьеры, вы чего вообще? Ребят, боженька сказал размножаться. Поэтому учебники в сторону, кроме этого замечательного пособия, где объясняется все, как нужно делать, только это пособие оставляйте. Все остальное в сторону. А, нет, я сказал плодитесь, размножайтесь. Нет, для начала в церковь, для начала обвенчаться. И после этого уже можно плодиться, размножаться, никакой контрацепции, никакой работы. Просто там, там получится. Там уже что-нибудь да случится. Начать уроки авторы рекомендуют с музыкальных эпиграфов. Плейлист как раз для зумеров. Анна Герман, Олег Газманов, Марк Бернес, Валентина Толкунова и группа Любэ. Я уж представляю, да, хочешь ты настроиться на нужный лад, а тут тебе камбан, батяня, батяня. Или только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Вообще нужно было говорить, только мы с моей любимой в храм венчаться идем, а потом плодиться пойдем. Должно быть как-то так. С конем ничего не получится. Не то, чтобы я проверял, но моих знаний, там, биологии и всего остального хватает, что вот эти вот «только мы с конем». Ну, спасибо хоть без шамана и Кадышевой. Видимо, для авторов учебника это слишком современно было бы. Ну что хочется сказать краснодарским школьникам. Держитесь там, сил вам пережить этот бред. Хотя будет непросто. В этом году пришло время для следующего большого шага. Вы уже знаете, я собираюсь исследовать свой последний континент. Настолько необычный, что там все самое-самое. Самые суровые условия для жизни, но при этом самые красивые пейзажи. Материк, где человек не хозяин, а всего лишь гость. Конечно же, я говорю про Антарктиду. Организатор уже активно готовится, а наша группа потихонечку формируется. Я уже вижу, какие интересные, классные люди откликаются на эту идею. Это будет очень приятное путешествие, ну а сам я уже внутренне на него настраиваюсь. Мы пойдем на двух экспедиционных яхтах. Они специально подготовлены и рассчитаны под погодные условия. Для истинного контакта с природой у нас будут суда менее 30 метров. Что мне нравится в этом больше всего, это свобода передвижения. Такие яхты могут заходить в тихие бухты и места, куда не добираются большие лайнеры. Нам даже бинокль может не понадобиться. Дикие животные не так сильно боятся яхт. Мы сможем увидеть собственными глазами, как пингвинчики выпрыгивают из воды и как машут плавниками киты. Еще что важно, нас будет всего 14 человек. Согласитесь, гораздо комфортнее путешествовать группой, где все друг друга знают. А еще мы сможем присоединиться к работе экипажа, постоять у штурвала, поработать с парусами и даже принять участие в прокладывании маршрута. Да и просто кайфануть от увиденного без суеты. Я уверен, никакая камера не передаст эти ощущения. Это нужно прожить лично. Для тех, кто задумался, но не успел оставить заявку, экспедиция пройдет с 22 декабря 2026 года по 6 января 2027 года. Да, мы отпразднуем Новый год и шагнем на новую землю вместе. Ну и, конечно же, снимем первый выпуск ЧП в 2027 году. Такое вы точно не найдете в классических турах. Стартанем мы из Аргентины. В стоимость будут входить проживание, питание, экипировка, работа экипажа, высадки и еще интернет от Starlink. А еще обратный перелет в Чили на самолете прямо из Антарктиды. Конечно, второго такого путешествия больше никогда не будет. Со мной, с той же замечательной командой в то же время. Так что, если вам близок такой формат, обязательно переходите по ссылочке в описании, оставляйте свои данные и присоединяйтесь к нашей новогодней экспедиции. Ну и раз уж мы заговорили о том, как у нас оригинально пытаются решать проблему рождаемости, в Институте демографии Российской Академии Наук, кстати, не хухры-мых, все серьезно, предложили снизить возраст вступления в брак. Просто гениально. А почему бы и нет? Нормально, а то как-то очень поздно вступают в брак, нужно пораньше. Засиживаются в школе, государство что-то тратит. Я бы оставил просто церковно-приходскую школу, а дальше... Идите, плодитесь и размножайтесь. Все, хватит, нужно партийный заказ выполнять. Они учатся, еще и в институт хотят идти. Непорядок. Такую идею выдвинул старший научный сотрудник института Юрий Крупнов. Реально есть такой человек. И носит он звание старший научный сотрудник. Логика такова. Минздрав считает молодыми людей до 39 лет. А значит, если расширять границы молодости вверх, нужно расширять их и вниз, в сторону детства. Крупнов сослался на южные республики, где якобы быстрее наступает процесс взросления.
В южных республиках даже в советское время были разные возраста вступления в брак. Чем южнее, тем процесс взросления наступал быстрее. Более активно метаболизм идет. Созревают все органы и системы.
Будто бы попахивает какой-то склонностью к педофилии, не находите? Может быть, чувак решил себе легализовать свою любовь к молоденьким, там, я не знаю, девочкам и мальчикам? Не знаю, я бы к товарищу присмотрелся повнимательнее. Ну а пока пожилые демографы обсуждают браки с подростками, друзья, в Афганистане наши с вами союзнички, да, это раньше талибы были террористами, напоминаю, теперь они друзья, союзники и так далее, они юридически узаконили детские браки. 15 мая верховный лидер Талибана Ахундзада подписал закон из 31 статьи. По нему отцы и дедушки получают единоличное право женить своих детей. Новый закон не устанавливает минимального возраста для брака вообще. Вместо этого он привязывает брак к наступлению половой зрелости. Раньше афганский закон запрещал браки для девочек младше 16 лет. Теперь этой планки нет. А поскольку первые месячные у девочек могут начинаться уже в 9-13 лет, правозащитники говорят, что закон де-факто легализует браки с 9-летними. Все, как мечтает российский демограф Юрий Крупнов. Аннулировать такой брак девушка сможет только тогда, когда станет взрослой, и только через талибский суд. А если так называемая половозрелая девственница промолчала, значит она согласна. При этом молчание мальчика или уже побывавшей замужем женщины согласием не считается. Такая вот избирательная логика. Ну и отдельный пункт. Брак запрещен, если жениха и невесту в младенчестве кормила грудью одна и та же женщина. Видимо, это единственная красная линия, которую талибы пока еще не готовы пересечь. Ирония еще и в том, что в 2021 году тот же Ахундзада подписал указ о запрете принудительных браков. Тогда он говорил, что женщины не собственность. 5 лет спустя подписывает прямо противоположное в отношении детей. Вот такой вот ориентир. Россия, к счастью, пока еще не на этом уровне, но направление, кажется, выбрано. Ну и раз уж мы затронули с вами тему подростков и взрослых, в Вене расследуют дело воспитательницы детского сада, которая забеременела от 14-летнего школьника. Как пишут австрийские СМИ, женщина сама сообщила о произошедшем властям после выкидыша. Она познакомилась с подростком в образовательном корпусе, где под одной крышей находились детский сад и школа. Работала ли она непосредственно с этим мальчиком или встретилась с ним вне работы, пока непонятно. Коллеги-воспитательницы, по данным издания, несколько месяцев знали о тайных встречах и молчали. Сейчас женщина на больничном, ее точный возраст не называется, но предполагается, что она была минимум на 10 лет старше подростка. В Австрии возраст согласия 14 лет. Однако воспитательницу уже проверяют по статье о злоупотреблении служебным положением. Ей грозит до 3 лет лишения свободы. Друзья, а вот история, которая лучше любых цифр описывает состояние российской глубинки. Ну и про демографию, кстати, тоже. Жители микрорайона Березовый под Иркутском попросили помощи у китайского лидера Си Цзиньпина. Проблема вот в чем. Примерно 2000 школьников микрорайона вынуждены ездить на учебу в соседние поселки, потому что своей школы у них просто нет. Местами нет и дорог, поэтому и на автобусе до школ в соседние поселки в плохую погоду особо не добраться. Да и там школы переполнены. К примеру, в школе поселка Марково число учеников уже вдвое превышает проектную вместимость. Школу на 1500 мест в Березовом обещали построить еще в 2021 году. Работы начались только в прошлом. Но тут же были заморожены, закончились денежки в региональном бюджете. 2 года назад в том же Березовом заморозили строительство детского сада. Люди писали в Кремль, Путину, но их жалобы пересылают местным властям, которые отвечают «нет денег». И вот жители Березова записали очередное обращение к Путину. «Как вы в таких условиях собираетесь поднимать демографию?» – спрашивают они бессменного главу страны.
В таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно.
И вот кульминация. В этом же видеообращении березовцы попросили российский МИД обратиться к Си Цзиньпину с просьбой достроить им школу.
Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. На текущий момент в нашем муниципалитете проживает 40 тысяч человек, а совокупная вместимость существующих школ не превышает 2500 мест.
Авторы обращения сказали, что готовы начать учить китайский язык, потому что, мол, активное развитие связи с Китаем – единственный для них путь развития. Жители Березового укорили Путина в том, что Россия помогает строить новые школы в Таджикистане, а в своей стране проблемы не решает. Вы только вдумайтесь, граждане России просят лидера другого государства построить им школу, потому что свое государство за 5 лет не осилило. Зато на бесконечную войну деньги есть, и их не жалеют. И не забывают при этом рассказывать про необходимость повышения демографии. Ничего для этого, по сути, не делая. Слушайте, вы знаете, я вот сижу и не могу, потому что я себя чувствую каким-то, я как Чубака. Пойти, что ли, постричься, что ли, я не знаю. Так, ребят, не переключайтесь, я сейчас быстренько сбегаю, постригусь и вернусь к вам буквально через там несколько минут уже красивеньким, потому что надоело, в глаза все это лезет, лето, жарко, лаванда, хочется немножко больше свободы. Все, я побежал, оставайтесь здесь, сейчас самое время поставить лайк, скоро вернусь. Ну что, друзья, стало получше или нет? Пишите в комментариях, а то уже серьезно, как Чубака, стал невозможно. Нет, это раньше я был молодой, озорной, вот ходил с такими вот волосами. Было время, да. У меня было много времени за всем этим гнездом ухаживать. Сейчас уже годы не те, хочется какого-то спокойствия и простоты. Поэтому теперь вот так. Ну а мы продолжаем дальше обсуждать новости. Ну что, друзья, чтобы вы не подумали, что я вам рассказываю только недостатки России, а в других странах типа «все замечательно», ничего подобного. Взять ту же самую демографию. Есть страны, где дела обстоят еще печальнее, и это вовсе не самые бедные или отсталые уголки Земли. Как вы знаете, наверное, у меня есть отдельный тревел-канал на Ютубе, где я выкладываю ролики про свои путешествия. Если вдруг не знаете, то обязательно подпишитесь, QR-код будет где-то здесь и, конечно же, ссылочка в описании. Так вот, недавно я побывал в Южной Корее, и там с демографией не просто беда, там настоящая катастрофа. И чтобы это прочувствовать, я отправился по местным деревням. Пустые дома, закрытые школы, почти нет молодежи. Да, так выглядит село не только в России. В Корее почти вся жизнь сосредоточена в Сеуле, а за его пределами все очень грустно. Часто в населенных пунктах только пенсионеры, ну и последние оставшиеся фермеры. А еще я попытался разобраться, что делает государство, чтобы остановить вымирание нации. В общем, подписывайтесь на мой канал о путешествиях, там много всего интересного. И обязательно смотрите видео, которые там выходят. Но вернемся обратно в Россию. В Екатеринбурге мэрия на 3 дня запретила продажу алкоголя в центре города. Какая же причина? Что случилось? Что это за невиданный аттракцион трезвости? А причина проста. Всероссийский библиотечный конгресс. 1500 библиотекарей из 89 регионов приехали в столицу Урала обсуждать профессиональные проблемы. И власти решили, что без сухого закона никак. Ну вы же понимаете, это вам не шпана какая-то с Уралмаша, это библиотекари. Особенно библиотекарши. Страшные люди. День ВДВ это просто детский сад по сравнению с библиотечным разгулом. Прячься, все живое, библиотекари идут. Запрет действует в границах улиц Первомайской, Пролетарской, Дзержинского и Царской. Там, где расположена площадка Конгресса. Какое, кстати, сочетание улицы Дзержинского и Царского. Запрет, правда, касается только магазинов. Ресторанчики и бары продолжают работать как обычно. Но не обошлось и без веселья. Бары Екатеринбурга не растерялись и подготовили к Конгрессу специальное литературное меню. В баре «Два деда» можно заказать коктейль «Вредные советы» в честь тех самых книг Остера, которые Бастрыкин хочет запретить. Видимо, рестораторы знают толк не только в алкоголе, но и в литературе. Ну а почему нет? То есть от библиотекарей прячут алкоголь, но при этом готовят для них алкогольное меню по мотивам русской литературы. В общем, какой-то кафкианский абсурд в реальном времени. С другой стороны, ну а что еще библиотекарям сегодня обсуждать? Ну то есть это еще лет 10 назад. Ну, библиотекари могли обсуждать какие-то новые концепции. Например, как современная библиотека должна выглядеть, как привлекать туда в стены библиотек молодежь. Ну, например, там в многих странах Европы и Азии библиотеки становятся новыми точками притяжения, хорошими общественными пространствами, куда люди приходят, их проектируют там крутые архитекторы. Я, например, недавно показывал библиотеку в Хельсинки, одну из самых красивых в мире. Ну и так далее, да? То есть библиотека, она перерождается, как трансформируется, и это интересно обсуждать. Можно обсуждать какие-нибудь новые технологии, там, оцифровки книг, доступа к информации и так далее. А что можно обсуждать в России сегодня библиотекарям? Цензуру, какие у кого книги изъяли, где вырезали какие страницы, что нужно срочно с полок убирать, что кому давать там и так далее. И, конечно, когда ты такое обсуждаешь, без стаканчика очень тяжело это делать. И мне кажется, организаторы прекрасно это понимают, и поэтому и спрятали от библиотекарей бухлишко. Потому что как только ты начинаешь читать новости, как только ты сталкиваешься с теми проблемами, с которыми сегодня сталкиваются библиотеки, рука сразу тянется к стакану, а там уже и до бунта. Это недалеко. Помните, друзья, Екатеринбург — это город бунтарский, это город свободный. Екатеринбург дарил нам в последнее время много ярких, классных протестов, поэтому место, можно сказать, намоленное, и власти совершенно логично боятся библиотекарского бунта. Когда все вместе соберутся, пойдет эта искра библиотекарская. Вот, а там уже непонятно, к чему все это может привести. Поэтому от греха подальше и спрятали бутылочку. Вот, ну еще нужно прятать покрышки, камни, палки и другое оружие пролетариата. Или какое интересное у библиотекарей оружие? В книжной полке. Друзья, а в Америке произошло нечто невероятное. Трамп, по сути, заключил досудебную сделку сам с собой. Точнее, с Министерством юстиции, которое подчиняется президенту США. Ну, то есть ему же. Дело касается проблем Трампа с налогами, которые у него возникли еще до президентского поста. Все очень запутанно, мутно и скандально. А понятно и бодро все разъяснит наша роскошная американистка Александра Филипенко. Саш, привет! Рад тебе! Расскажи, чем опять оскандалился Дональд Трамп?
Илья, привет! Всем привет! На этой неделе в американской политике произошло нечто экстраординарное. И хоть в эпоху Трампа это слово мы используем частенько, но послушайте сами. Дональд Трамп, гражданин США и президент США. Налоговая подчиняется президенту Трампу. Министерство юстиции подчиняется президенту Трампу. Министерство юстиции должно защищать налоговую от иска любого гражданина США, ну и в том числе гражданина Трампа. А этот самый гражданин Трамп подал иск против налоговой службы, утверждая, что они должны ему выплатить $10 миллиардов, потому что в 2020 году подрядчик этой самой налоговой слил декларацию реакции президента Трампа в прессу. И это правда. Действительно, в 2020 году подрядчик налоговой службы Чарльз Литтлджон передал информацию «Нью-Йорк Таймс». Информация эта была опубликована. Это незаконно, и Чарльз Литтлджон сейчас отбывает за это наказание в тюрьме. Важно отметить, что Минюст сейчас возглавляет Тодд Бланш. Он раньше был личным адвокатом Дональда Трампа по уголовным делам. И именно он урегулировал иск гражданина Трампа к налоговой службе в досудебном порядке. Он заключил с Трампом соглашение. Что же это такое за соглашение? Трамп не получает прямой выплаты, конечно же, ничего подобного. Вместо этого Минюст создает фонд борьбы с вепонизацией. Вепонизация или weaponization – это использование государственных институтов, любых, и правоохранительных органов, и спецслужб, налоговой системы, не по назначению, а в качестве политического оружия, то есть weapon, против оппонентов. То есть это когда человека преследуют не потому, что он нарушил закон, а потому, что он политически кому-то неугоден. И вот этот самый фонд борьбы с вепонизацией с бюджетом 1 миллиард 776 миллионов долларов. Не случайная цифра, она отсылает к 1776 году, году американской независимости. Вот фонд этот создан для компенсации людям, которые считают, что государство обошлось с ними несправедливо по политическим мотивам. Ожидается, что на компенсацию подадут заявки, осужденные по делу 6 января. Люди, которые штурмовали Капитолий, избивали полицейских. Трамп их уже помиловал, теперь им могут еще и заплатить. А кто же будет решать, кому заплатят и сколько? Решать будет комиссия из 5 человек, которых будет назначать тот самый бывший адвокат Трампа, исполняющий обязанности генпрокурора, Тодд Бланш. А сам Дональд Трамп может любого из этих 5 человек в любую секунду уволить. Прекратит фонд свою работу в декабре 2028 года, сразу после следующих президентских выборов. Еще что интересно. Через день после объявления о соглашении, пока все его активнейшим образом обсуждали, на сайте Минюста без шума и пыли появился одностраничный документ приложения. Подписано это приложение было только Тоддом Бланшем, исполняющим обязанности генпрокурора. И там сказано... И давайте услышим точную юридическую формулировку. Соединенные Штаты навсегда лишены права и отстранены от проведения проверок Трампа, его семьи, их бизнесов, их трастов по любым налоговым декларациям. Такая формулировка. США навсегда лишены права и отстранены. Честно говоря, не припомню подобных прецедентов, тем более, что, кажется, правила должны быть одинаковы для всех. А налоговая служба ранее, по-моему, никогда не соглашалась навсегда отказаться от права проверять чьи-либо декларации. То есть Трамп подал в суд фактически на самого себя, ну, на свою налоговую службу. Его собственный бывший адвокат подписал соглашение от имени Минюста со стороны оппонентов Дональда Трампа. Ни один судья ничего этого не рассматривал, а в результате личный налоговый иммунитет и миллиардный фонд, управляемый людьми, которых Трамп может в любую секунду уволить. Но мне кажется, я верно использовала слово «экстраординарная ситуация».
Друзья, наверное, многие из вас знают про такой новый жанр цифрового мусора, как нейрослоп. Ну, то есть вот это вот все, что интернет начал производить в промышленных масштабах после появления генеративного искусственного интеллекта. Бессмысленные картинки с там какими-то шестипалыми людьми, пафосные видео про ценности, поплывшие лица, там фальшивые эмоции там, и так далее. Ну, то есть когда нейросеть накатала текст или видео, а человек даже не потрудился поправить косяки. Все это очень одинаково, очень предсказуемо, то есть ты уже начинаешь видеть вот эту вот стилистику, да, даже появилось такое выражение, вот как акцент, да, мы там по акценту узнаем, откуда человек, а теперь по такому акценту мы можем понять, что видео, скорее всего, сгенерировано нейросетью или текст написан там с помощью там чата GPT там или других этих искусственных интеллектов. В общем, уже это чувствуется, да, то есть первый раз вы можете не заметить, но если вы долго с этим соприкасаются, это чувствуется, потому что все равно какие-то мелкие там элементы выдают себя. И вот теперь, друзья, в этот дивный мир окончательно ворвались российские чиновники. В Ростовской области решили бороться с недовольством отключениями интернета с помощью дешевых нейросетевых роликов. Ну, то есть решили побороться с интернетом его же оружием. В одном ролике мы видим лирическое нытье про то, как мы привыкли к удобствам, которые дает интернет. Мол, отключение мобильного интернета — это не удобство, это не ограничение, это не запреты, а это забота о вашей безопасности, ребятки. Выглядит все это довольно беспомощно и пошло. Ну, насладитесь.
Мы привыкли к удобствам, которые дает интернет, и даже не замечаем их. Без интернета мы как без рук.
Интернета нет. Кажется, я заблудился.
Опять интернет отключили.
Но мы не задумываемся, что интернет может быть опасен.
Мобильный интернет отключают для вашей безопасности. Помните об этом.
На втором протестующих людей дергает за ниточки зловещий кукловод. Предполагается, что человек посмотрит на толпу с плакатами «Мы против», испугается и осознает всю мудрость отключения связи. Но нейрослоп работает иначе. Чем больше в нем искусственности, тем сильнее ощущение дешевой манипуляции. В итоге вместо убедительной кампании получается цифровой аналог совковых агиток. Вроде того же плаката «Не болтай». Только теперь его рисует не художник, а нейросеть, обученная на тоннах интернет-макулатуры. В итоге получилось не предупреждение, а очередной кринжовый мемчик. Но вот честное признание от человека, которому врать не с руки. Гендиректор Вымпелкома, это всем известный Билайн Сергей Анохин, рассказал, что российское оборудование для связи хуже и дороже западного. Он больше года тестирует российские базовые станции от двух отечественных производителей – Ядро и Этея. То есть те самые вышки и оборудования, через которые работают мобильный интернет и звонки. Результаты, по его словам, неутешительны. Скорость передачи данных у российских станций на 25% ниже, чем у западных аналогов. Успешность соединений хуже на 30%, обрывов связи больше. При этом оборудование обходится оператору на 70% дороже, а электроэнергии жрет в 1,5-2,5 раза больше. То есть хуже по всем параметрам и дороже почти вдвое. Мечта импортозаместителя. Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев даже прокомментировал ситуацию, используя модель 5 стадий принятия горя. По его словам, операторы уже прошли стадию гнева, когда им сказали: «Ребята, вы никуда не денетесь».
Есть 5 известных стадий принятия. Отрицание мы прошли, гнев тоже. Теперь начался торг. Но все уже стали частью процесса, все смирились в каком-то смысле.
А дальше, по словам Шадаева, депрессия. Нужно морально к этому подготовиться, сказал министр. Ну да, раньше они обещали нам догнать и перегнать всех, а теперь просто морально готовиться к ухудшению. Но министр Шадаев спокоен, он-то знает, за торгом обязательно придет депрессия. А депрессия для нашего человека что это такое? Это родное состояние, привычное, можно сказать, национальный ландшафт. Главное не суетиться и вовремя подготовиться к 5-й стадии, к принятию. Когда телефонами пользоваться вообще перестанут. Зато представьте, какие будут красивые отчеты о победе цифровизации. Все будет идеально, никакой крамолы, никаких VPN-ов, ничего. Если связь не работает, то сразу отчеты будут идеальны. Готовьтесь, друзья, скоро придется за депрессией принимать реальность. Ну и раз уж мы начали про отечественные высокие технологии, вскрылись любопытные подробности про пресловутый мессенджер Макс. Независимые разработчики разобрали по косточкам установочный APK-файл национального мессенджера. Многие, конечно, знали, что Макс — это такой инструмент шпионажа государства за людьми. Просто масштабы такой слежки поистине поражают. То, что там внутри, это уже не мессенджер, а скорее инструмент тотального контроля. Настоящий цифровой товарищ майор, который живет у вас в телефоне и знает о вас больше, чем вы сами. Ну и, конечно, куда следует, сообщает. Короче говоря, неутомимый Макс бдительно следит за всем. Он отправляет на серверы ВК список всех ваших приложений, знает, сколько у вас контактов в телефоне, и даже собирает номера людей, которые Максом вообще не пользуются. Он видит, включен ли у вас VPN, и может просто отключить вам чаты, пока вы его не выключите. Может тихо удалить ваше сообщение из телефона, может записывать звук с микрофона во время звонка и отправлять его на сервера. А еще у него есть постоянный цифровой отпечаток телефона, который не стирается даже после сброса до заводских настроек. То есть заботливый Макс готов вас отслеживать буквально всегда. Хотите еще? Мини-приложухи внутри Макса могут имитировать вашу банковскую карту или пропуск через беспроводную технологию NFC. Сервер также может заставить вас обновить приложение в обход Google Play. Ну а что на это говорят в самом Максе? Нам просто лаконично ответили, что они не следят за пользователями. И, мол, все, что делается, делается лишь для обеспечения работы звонков. Ну, то есть, компания, у которой в коде лежит функция тайной записи этих самых звонков, говорит, что не следит. Ну, охотно верим. Что здесь можно сказать, друзья, по поводу слежки? Следит за вами мессенджер Макс там или не следит, или какие разрешения у него есть, это вопрос открытый, потому что если в целом, да, если посмотреть на то, какие доступы есть у каждого приложения, через которое вы общаетесь, то вы увидите, ну, вы сами, да, когда вы там первый раз заходите в WhatsApp или там в Telegram или в любое другое приложение там для связи, оно у вас запрашивает доступы, например, там на iPhone вы должны разрешить там доступ к видеокамере, доступ там к галерее, доступ к микрофону, доступ к вашей геолокации, то есть, ну, на некоторых телефонах это делается там как по умолчанию, а на некоторых вы должны вручную выдавать к каждому приложению, выдавать доступ. И вы обычно делаете это добровольно, потому что вы доверяете тому или иному приложению. Мессенджер Mac здесь не исключение. Не сказать, что он там особо имеет доступ к тому, к чему не имеет Telegram. Потому что тот же самый Telegram имеет доступ к вашему микрофону, к вашей камере, к вашей галерее. Вот, если вы пользуетесь, например, в Телеграме отправкой вашей геолокации, то особенно в режиме реального времени, то наверняка вы разрешили Телеграму следить за вашей геолокацией постоянно, и Телеграм за ней следит. А дальше начинается самое интересное. Как говорится, в чем принципиальная разница? В том, кто управляет, кто владеет и кто имеет доступ к этим данным. Потому что, когда мы говорим, например, про то же самое там Телеграм, ну, лично у меня есть основания. Да, я знаю, да, есть много людей, которые считают, что Паша Дуров там давно продался, там на подсосе там у Кремля и выполняет все функции, а вот эти все его публичные конфликты, это просто ширма. Ну, что-то мне подсказывает, что Павел Дуров, ну, не устроил из своего приложения проходной двор. Возможно, естественно, да, если какие-нибудь там к нему приходят какие-то спецслужбы и говорят, ну-ка, покажи, дай нам какую-то информацию, наверное, со спецслужбами отдельных стран он работает. Но я сомневаюсь, что-то, что Telegram это прям такой проходной двор, как некоторые говорят. То же самое касается WhatsApp. Понятно, что, наверное, если американские спецслужбы придут к Цукербергу и запросят какие-то данные, вполне вероятно, что все данные им предоставят. И тут, друзья, главный вопрос – это то, от каких спецслужб, от какого государства потенциально может исходить для вас опасность. Если у вас есть какие-то конфликты, например, с американскими спецслужбами, то, наверное, не стоит пользоваться американскими мессенджерами, там, Google почтой, американскими гаджетами, потому что, возможно, это облегчит им работу вас как-то там поймать. Да, если вы какой-то там русский шпион, то, наверное, вам с Максом будет как раз безопасней. Но если вы простой человек и с американцами никаких терок у вас нет, то, наверное, все-таки безопаснее пользоваться американскими приложениями или какими-то независимыми приложениями, у которых точно не будет доступа товарища майора. Потому что если вы живете в России, то посадят вас не американцы, то какие-то претензии вам будут предъявлять за какой-нибудь мемчик, за неосторожное там сообщение, за неправильный лайк и так далее. А претензии вам будет предъявлять товарищ майор. Поэтому нужно обходить стороной любые приложения, любые сайты, любые сервисы, к которым имеют доступ российские спецслужбы, в том числе и мессенджер Max. Да, принципиально в плане каких-то доступов, кодов и так далее, он не сильно отличается. Говорят, он там более дырявый, там иногда лезет туда, куда не нужно лезть, но принципиально он не сильно отличается там от других мессенджеров. Но главное отличие — это то, что к данным, которые мессенджер Max получает, имеет свободный доступ российские спецслужбы, которые потом могут возбуждать уголовные дела, приходить к вам там домой с обысками и так далее, за, казалось бы, какие-то совершенно безобидные вещи. Мы это очень хорошо видим по репрессиям последних лет, когда возбуждают уголовные дела за неправильные лайки, за какие-то неправильные подписки, за участие в каких-то там чатах, группах и так далее. Мы это видели еще по ВКонтакту, сколько было всех этих историй. Поэтому, когда вы выбираете средства коммуникации, самый простой совет – выбирать его, исходя из того, кому вы можете быть интересны и с кем бы вам не хотелось сталкиваться. Не ходите просто по тем дорожкам, по которым ходят русские сотрудники правоохранительных органов. И тогда жизнь ваша будет гораздо спокойнее и безопаснее. Держитесь от этих дорожек подальше, от этих мессенджеров, от этих сервисов. Вот, к счастью, пока еще есть выбор. Ну что, друзья, а у нас снова новости импортозамещения. Минпромторг внезапно обнаружил, что российский процессор Иртыш оказался практически копией китайского процессора Лунгсон. Причем, как пишут СМИ, совпадает вообще почти все. Количество ядер, частота, память, производительность. Такое ощущение, что просто переклеили ярлычок с названием и все бы ничего. Но на разработку отечественного процессора государство выделило более 1 000 000 000 рублей. Компания-разработчик купила лицензию на китайскую архитектуру Лунгсон только в прошлом году. Но эксперты говорят, создать за такой срок полноценный новый процессор практически невозможно. Теперь Минпромторг сам начал проверку. И уже заявил, что использование таких чипов в важной инфраструктуре может угрожать национальной безопасности. Особенно смешно тут вот что. Китай еще в 2022 году официально запретил экспорт этих процессоров как стратегически важной технологии. Но похоже, что каким-то образом они все равно оказались в России. Уже под новым названием и под видом отечественной разработки. В общем, классическая схема последних лет. Берем что-нибудь китайское, клеим сверху российский шильдик, осваиваем бюджетик и называем это технологическим суверенитетом. С китайским душком. Душой. Или душком. И душой, и душком. Ну и очередной технологический прорыв случился на днях на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Китайский человекоподобный робот исполнил довольно нелепый танец под популярный скрепный фолк-поп-хит «Матушка-Земля» Татьяны Куртуковой. Оцените, друзья, как кринжово, но зрелищно импортная железка дергается в стиле а-ля пьяный механизатор на сельской дискотеке. Видео с пляшущим роботом быстро разлетелось по соцсетям и стало одним из главных мемов форума. Пользователи в соцсетях шутят про то, что восстание машин пока откладывается. Вообще шутки шутками, но стоит такой гуманоид примерно 5 миллионов рублей или 70 тысяч долларов. Как-то с идеей импортозамещения это не очень вяжется. Ну да ладно. А что делать, если своих нормальных роботов нет, а те, что есть, падают замертво, только выйдя на сцену? Зато вот есть плод китайской робототехники, который почему-то символизирует технологический процесс России. Китайцы, наверное, дома ржут до слез. А наши чиновники стоят рядом с важным видом и рассказывают про цифровой суверенитет. Главное ведь, чтобы звучало громко и патриотично. Кстати, друзья, здесь есть важный момент. Помните, в свое время был такой скандал между американцами и китайцами. Сначала там американцы говорят, слушайте, все ваши там Huawei там, и все, что делают там китайцы, эти дроны, там DJI, у всех есть там камеры, все соединяются с серверами, и мы не знаем, это просто какие-то бытовые гаджеты, да, или это может быть шпионское оборудование, потому что, ну, с одной стороны, какая-нибудь китайская машинка с камерой, она может спокойно ехать где-то по дороге и помогать водителю там уворачиваться от столкновений и там анализировать окружающую обстановку, но параллельно ведь она может и собирать данные, она может снимать просто все там американские дороги, дома, собирать данные, какие-то в том числе и секретные данные, и отправлять их на сервера в Китай, а кто имеет доступ к этим серверам, непонятно, да, сегодня отследить это очень-очень сложно. И тогда американцы начали бороться с китайскими вот этими чипами, с китайской техникой, китайцы в ответ то же самое начали делать с американской техникой, например, в какой-то момент они запретили на Теслах въезжать там на официальные китайские эти резиденции и государственные учреждения на их территорию, опять же говоря, что мы ж не знаем, куда Тесла, обвешанная этими камерами, куда Тесла потом отправляет эти данные, уж не на сервера или там Пентагона, где потом люди, там, американские военные будут рассматривать все наши китайские секретики. И это вполне логично. Но здесь есть важная особенность. У американцев есть свои камеры, свои чипы, свои компании, которые можно действительно, ну, заменить и говорить о каком-то цифровом техническом суверенитете. У китайцев тоже есть все свое, и они могут так разбежаться и говорить, что никого к себе не пустят. Но у России сегодня с этим проблемы. И теоретически, да, когда ты находишься между двух игроков, да, когда ты можешь выбирать, и в этой конкурентной среде, да, ты можешь выбирать, с какими компаниями тебе работать, с европейскими, с американскими, с китайскими. Они могут как-то конкурировать, в том числе и там на уровне безопасности. Но есть важная проблема, с которой сегодня Россия столкнулась. Из-за того, что для России сегодня закрыт американский и европейский рынок, и закупаться можно только в Китае, то невозможен там никакой торг, да, то есть Россия сегодня начинает зависеть от китайских гаджетов, от китайских процессоров, камер, от китайских роботов, от китайских машин. И сказать, что, слушайте, мы им не доверяем, они могут шпионить, они могут собирать какие-то данные, Россия не может, потому что нет никакой альтернативы. Ты не можешь выгнать китайцев и пригласить американцев, потому что американцы сегодня отрезаны. И это большая проблема. И все вот эти вот пляшущие роботы, это, конечно, все забавно, но не собирают ли эти роботы информацию, не шпионят ли они, танцуя одной ногой под матушку-землю, не сканируют ли они там все вокруг и не отправляют ли они китайцам какие-то важные и важные секретики. Вот о чем нужно думать. Нужно думать о цифровом суверенитете, а не переклеивать шильдики на китайских процессорах, выдавая их за свои. Правда, в некоторых областях думать уже поздно. Пожарным в Японии пришлось тушить огонь, который, как считается, горел более 1200 лет. На священной горе вспыхнул храм, где хранилось это знаменитое вечное пламя. Начался серьезный пожар, на место стянули вертолеты и пожарные расчеты. Начали все это дело заливать водой. Вся страна замерла в ожидании. Неужели вечный огонь все-таки погас? Что вообще это за пламя? Почему оно так важно для японцев? И чем все закончилось? Об этом, друзья, расскажет потрясающий Арсен из Японии. Арсен, привет! Тебе слово, рассказывай.
Всем привет, друзья! Токио на связи. И на этой неделе произошла целая уйма просто чудовищных, страшнейших событий в Японии. Конечно, очень много и интересных тоже произошло, но так вот получается, что в новости попадают только всякие, знаете, скандалы, интриги, расследования. Мы даже выбрали для вас одну новость, прямо-таки про страшные убийства, значит, про кражу со взломом и там, ну... Опять новость, которая всколыхнула всю Японию. Но потом случилась действительно трагедия, которая всколыхнула в том числе еще и душу лично мою. Поэтому, честно скажу, для вас я выбрал новость, которая важна и с культурной точки зрения, и, честно скажу, с моей личной. На этой неделе пострадал один из величайших, самых впечатляющих, на мой взгляд, храмовых комплексов Японии. Дайсё-ин на острове Миядзима. Это в заливе Хиросимы, и люди, которые туда ездили, наверняка бывали на острове, потому что он знаменитый своими храмами невероятными и оленями. Ну и в первую очередь, это один из трех главных пейзажи Японии. Есть такой, знаете, древний японский хит-парад одних из лучших видов Японии, в который, разумеется, входит гора Фудзи, в который входит вид из города Киото. И один из этих самых видов находится именно там. Многие из вас его видели. Красные ворота японского храма, которые находятся прямо в море. Вот это как раз-таки именно этот самый остров. И именно на этом острове находится, на мой взгляд, один из самых красивых, потрясающих, просто невероятных буддийских храмовых комплексов. А, к сожалению, именно он и пострадал от пожара. Но не отчаивайтесь, не весь, только одно святилище в нем пострадало. Рейкадо, так называемый храм духа огня. Вечный огонь, который содержался там 12 веков и поддерживался местными монахами. Именно он стал причиной пожара, что, в принципе, довольно логично. Японские храмы, они, знаете ли, почти всегда деревянные. Поскольку основная часть комплекса все-таки сохранилась, пожар ее не тронул, вы все еще можете его посетить, что я настоятельно советую вам сделать. Это действительно незабываемое зрелище. Надо сказать, что храм уже горел на самом деле. В 2005 году он, правда, не был уничтожен полностью, но тем не менее. Храм все равно пришлось перестраивать практически с нуля, и такое довольно часто бывает в Японии. Храм износился, его нужно, конечно же, полностью переделать, перестроить. Сносят храм подчистую обычно, даже если он там не от пожара пострадал, скажем, а просто от времени. Священное место-то остается, душа храма остается. Японцы это сравнивают с тем, что, ну, вот смотрите, вы, например, переоделись, и при этом, ну, собой быть не перестали. То же самое с храмом. При этом переодевают, условно говоря, храмы точь-в-точь всегда и переделывают, перестраивают их вот буквально по старым чертежам. То есть главное для японца это все-таки священное место, а храм это скорее символ. И он не обязан быть там, знаете, 12-вековым для того, чтобы сохранять вот эту свою старинность. В общем, другой взгляд у японцев на древность. Она у них проявляется не столько в вещественном воплощении, сколько в духовной атмосфере. А учитывая, что монахи еще и при этом сохранили тот самый огонь, умудрились, так сказать, спасти его из пожара, только представьте себе, во время пожара монахи действительно в первую очередь пытались спасти именно сам вечный огонь. Так вот, это получилось. Кстати, чтобы понять, насколько этот огонь священный, именно от него был зажжен, например, вечный огонь в Хиросиме, в знаменитом храме мира. Так вот, он сохранен, все в порядке, душа храма, получается, никуда не делась, ну, осталось только пересделать, перестроить то самое место, где он хранился, то есть то самое святилище духа огня. Признаюсь честно, мне лично дичайше грустно от того, что что-то подобное произошло. Но, учитывая оптимистичный взгляд японцев на будущее, я думаю, что отчаиваться не стоит. И храм на месте, и остров на месте, и священный огонь тоже. А небольшой алтарь перестроят. В общем, японцы умеют позитивно смотреть в будущее. Нам бы у них этому поучиться.
Друзья, если был Арсен, не могу молчать, должен сказать, что в конце июля мы с Арсеном везем небольшую группу по северу Японии. Мы отправимся из Токио и поедем на Хоккайдо, будем смотреть невероятную красоту. Подробнее об этом путешествии опять расскажет Арсен. Арсен, возвращаю тебе слово, расскажи, куда мы едем.
Да, Илья, и я тебя уже жду. Ну, ты наверняка помнишь, что в Японии летом очень жарко. Конечно, помнишь, мы с тобой даже ролик про это снимали. А поэтому наш тур будет сконцентрирован все-таки не в Токио, Осаке и Киото. Во-первых, там действительно просто не продохнуть от жары летом. Во-вторых, большинство там уже бывало, да и, в принципе, ездить там никакой проблемы нет. А вот побывать с экспертами по Японии, ну, не скромно, конечно, но правда, побывать в тех местах, куда без таких самых экспертов никак не отправишься или не найдешь то, что действительно стоит посмотреть, вот с этой мыслью мы и создали проект нашего тура. Концепция такая, мы едем на Север Японии, Аомори, Ивате, Хоккайдо – все места, которые не просто богаты своей невероятно чистейшей природой, но еще и знамениты кухней и, самое главное, совершенно неповторимой архитектурой. В общем, идея нашего тура состоит в том, что мы покажем вам формулу, буквально эссенцию, по частям соберем все те составляющие, которые составляют уникальность японской архитектуры. Покажем их вам, причем в тех местах, в которые без нас вы бы просто не добрались. Ну, в общем, обязательно приезжайте и увидимся уже здесь. И на севере Японии.
В общем, друзья, вы понимаете, это будет просто невероятное путешествие. Всего 6 человек в группе, группа небольшая, уже осталось буквально несколько мест, потому что желающие есть. Если вы хотите в конце июля поехать с нами по северу Японии, то переходите по этому QR-коду, отправляйте заявку, получите презентацию и бронируйте места. Очень ждем вас в Японии. Ну а в Кремниевой долине в США не стали заставлять роботов плясать. Там устроили другое реалити-шоу. Американская компания Figure AI решила не просто показать своего гуманоида, а устроила настоящее соревнование. 10-часовой поединок «Человек против машины» по сборке заказов. Трансляцию смотрели десятки тысяч человек, и все сидели как прикованные, будто это финал чемпионата мира. В итоге парень-стажер все-таки победил, обогнав робота на какие-то жалкие пару сотен посылок. Но радоваться абсолютно нечему. Человек, понятное дело, устал и делал перерывы. Зато робот работал монотонно, почти с той же скоростью, причем без перерывов на обед и туалет. Самое паршивое во всей этой истории то, как нас пытаются приучить к мысли, что человек теперь просто неэффективный кусок мяса. Глава Figure уже высокомерно заявил в соцсетях: это был последний раз, когда победил человек. И ведь он прав, к сожалению. Роботу не нужно платить зарплату, ему не нужны больничные, медстраховки. У роботов пока еще нет профсоюзов и так далее. Ему пофиг на зоны отдыха с хорошим кофе, ему плевать на комфортную городскую среду и эргономику рабочего места. Будущее наступает уже сейчас. И выглядит оно как скучный складской конвейер. Но пока в Америке устраивают битвы человек против робота, в Индии решили зайти с другого конца. Там решили, что лучшая терапия для выгоревшего айтишника или уставшего от жизни зумера — это знаете что? Добровольно запереть себя в клетке. В Хайдарабаде, в действующей тюрьме Чанчалгуда, запустили очень необычный аттракцион. Всего за 2000 рупий, это примерно $20 США, любой желающий может на сутки стать зэком. Вас переодевают в робу, отбирают телефон и сажают в настоящую каменную камеру с реальными преступниками. Вам, конечно, не дадут пересечься, не дай бог испортить заслуженный отдых. Но насладиться тюремной баландой и погрузиться в тюремный распорядок дня дадут по полной программе. Выгоревшие менеджеры и инфлюенсеры уже записываются в очередь. После нескольких лет дедлайнов и жесткого ритма люди готовы платить деньги, чтобы просто посидеть в камере без телефона и поплевать в потолок. Так что в Индии отдохнуть от жизни теперь означает добровольно залезть за решетку. То есть, чтобы начать ценить базовый комфорт и свободу, люди готовы заплатить деньги за симуляцию неволи. Реалии нашего времени. Тебя либо заменит робот, либо ты сам захочешь посидеть в тюрьме, чтобы почувствовать настоящий вкус жизни. Ну и новости из Таиланда. Тут местные чиновники вдруг спохватились, что Таиланд не резиновый, и решили подкрутить правила игры для туристов. Власти сократили безвизовое пребывание для граждан более чем 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Лафа, которая длилась с 24 года, официально закончилась. Тогда тайцы сами же продлили гражданам России срок пребывания до 2 месяцев, чтобы привлечь как можно больше туристов после ковида. А теперь все передумали. Министр туризма открыто заявил, что страна хочет пересмотреть подход каждой из стран и сосредоточиться на качественных туристах. Это важная формулировка, ее стоит расшифровать. Качественный турист — это человек, который прилетает ненадолго и останавливается в приличном отеле. Он тратит деньги, ходит на экскурсии, а затем улетает обратно к себе домой, оставив в стране много денег. А есть другой турист. Он снимает комнату за $200 в месяц где-нибудь в дыре, ходит на рынок, готовит дома, сидит за ноутбуком. Формально турист, а фактически экспат или дауншифтер. Просто живет там, потому что дешево. Кстати, за прошлый год Таиланд посетило почти 2 миллиона российских путешественников. Для многих это был настоящий второй дом. Теплое море, дешевая еда, низкие цены на аренду. Ну, теперь им придется чаще выезжать в соседние страны и делать так называемый визаран. Визаран — такая короткая поездка в соседнюю страну, например, в Малайзию или Камбоджу, ну и обратно, чтобы обновить штампики в паспорте. То есть раньше люди раз в 2 месяца выезжали из Таиланда и заезжали обратно, чтобы легально находиться в стране. Теперь им придется так мотаться уже каждый месяц. месяц, ну, либо оформлять долгосрочные визы, ну, или вообще искать новые направления. Нынешнее сокращение без виза выглядит не как резкий запрет, а скорее как мягкое сужение коридора. Да, пожалуйста, остаться можно, но уже не так надолго и не так беззаботно, как было раньше. Интересное дело, пока туристы спасали тайскую туриндустрию после пандемии, их ласково называли дорогими гостями. Как только поток наладился и стал слишком массовым, сразу включили фильтр и заговорили про качество. Сокращение срока безвизового пребывания – это, конечно, неудобно, но пережить можно. А ведь на границах и за границами бывают ситуации гораздо более неприятные, более того, драматичные, не побоюсь этого пафоса. Например, если оказывается, что вас объявили в розыск через Интерпол. Да, бывает и такое. А вот подробнее об этом я попрошу рассказать нашего друга Сергея Храбрых из ассоциации ARGO. Специалисты ARGO оказывают помощь в самых сложных случаях и находят выход там, где его, кажется, нет. Привет, Сергей! Расскажи, какие неожиданные и неприятные сюрпризы могут встретиться и что делать в таких ситуациях?
Привет, Илья. Привет всем зрителям. Тема важная, потому что многие думают, что Интерпол и миграция существуют отдельно. Где-то есть уголовное дело и международный розыск, а человек отдельно подает на убежище, вид на жительство или гражданство. На практике все связано. Если человек фигурирует по линии Интерпола, это может всплыть почти на любом этапе. При подаче на убежище, продлении документов, получении гражданства, пересечении границы, иногда даже через банковский комплаенс. Но главное, запрос Интерпола сам по себе не означает, что человек преступник. Интерпол — это не суд. Он не устанавливает виновность, не разбирает дело по существу. Это система международного полицейского обмена информацией. Но для миграционных органов такой запрос почти всегда выглядит как красный флаг. И тогда начинаются сложности. Убежище могут рассматривать дольше. По гражданству могут запросить дополнительные объяснения. Вид на жительство могут поставить на паузу. На границе может возникнуть риск задержания. Иногда параллельно запускается экстрадиционный процесс. Но здесь есть очень важный нюанс. Если розыск политически мотивирован или связан с политико-экономическим контекстом, то есть корпоративным конфликтом, давлением на предпринимателя, бывшего чиновника или оппозиционного политика, то сам факт Интерпола может стать частью аргументации для защиты. То есть вопрос не в том, есть Интерпол или нет, вопрос, почему он появился. Мы в ARGO решаем такие вопросы комплексно, собираем документы, объясняем контекст дела и формируем полноценное досье, в котором показываем, почему уголовное преследование может быть незаконным, политическим или экономически мотивированным. Мы формируем не просто папку с документами, формируется международное мастер-досье, правовой доклад, который размещается в международном научно-правовом репозитарии, получает той регистрацию как научно-правовая публикация. И это остается в международном правовом поле навсегда. Этим досье человек потом может воспользоваться годами в судах, процедурах убежища, в экстрадиции, перед международными органами, при открытии счета в банке. То есть мы превращаем дело человека в международный правовой след, который невозможно просто удалить или стереть. И у человека появляется не просто объяснение «я не виноват», а структурированная и подтвержденная документами позиция. И очень важно, что такое досье потом работает во многих процессах. Нельзя просто ждать, что миграционные органы или полиция сами во всем разберутся, не разберутся. Им необходимо дать документы, контекст, логику дела, когда возник конфликт, кто его инициировал, есть нарушение процедуры и какие риски ждут человека при возвращении. Отдельно необходимо работать с самим файлом Интерпола, запрашивать доступ к материалам, оспаривать данные и добиваться удаления или блокировки розыска, если это нарушает правила системы, правила РПД-2, РПД-3 Интерпол, устава и конституции Интерпол. Для человека, который подает на убежище или гражданство, Интерпол — это не просто база, это фактор, который может повлиять на свободу передвижения, документы, границы и всю дальнейшую жизнь. Именно поэтому такими вопросами нельзя заниматься когда-нибудь потом.
Ну что же, друзья, отличная новость. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при Каннского кинофестиваля за свой фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Выше нее только «Золотая пальмовая ветвь». Но важно не только это. Важны те слова, которые он произнес во время церемонии. И обратился он к Путину. Не буду пересказывать, просто послушайте сами.
Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
а в Москве предложили запретить строить высотки в исторических районах. Ну, в целом я одобряю, почему бы нет, но здесь важно понимать контекст. Прочитав эту новость, можно подумать, ну, сколько уже можно? Москва не резиновая, наконец-то какой-то здравый голос послышался в этом градостроительном безумии. Но причина вовсе, конечно, не в этом. Ни сохранение наследия, ни забота об исторической среде. Нет-нет-нет, это было бы слишком просто. Оказывается, высотки нельзя строить, вот почему.
Повышают пожароопасность и уязвимость для авторов экстремизма, в том числе и с воздухом. Считаем, что должен быть введен полный запрет высотного строительства в черте исторической Москвы и строительства плойных рек.
Об этом рассказала на заседании в Госдуме представительница некого какого-то непонятного, бесполезного очередного фонда «Достояние Отечества». Что такое акты экстремизма с воздуха, общественница стыдливо предпочла не уточнять. Возможно, она имела в виду радугу. Ну а что, а какой еще экстремизм может быть? Хотя все, конечно, прекрасно понимают, что речь идет о прилетах украинских беспилотников. Женщина также не уточнила, какие именно районы надо считать историческими. Но самое интересное здесь даже не формулировка чиновничьего новояза, а момент. Инициатива появилась сразу после масштабной атаки дронов на Москву. То есть правильный вывод из этой истории – сидите пониже, так вас сложнее будет попасть. Логика железная. И СВО тем временем, конечно же, идет по плану. Ну и если в столице лишь робко предлагают запретить строить высотки, то в регионах принимаются более радикальные решения. В Перми священники объехали город с иконой Божьей Матери Пермская и провели молебны, чтобы защитить его от беспилотников. Мол, ПВО хорошо, а с иконами как-то надежнее. В епархии объяснили все максимально серьезно. Мол, времена непростые, пора возвращаться к древнему ноу-хау крестных ходов против разных напастей.
Древняя традиция обнесения святынь вокруг городов и селений совершается в периоды сложных исторических событий, важных общественных потрясений, во время эпидемий и нашествия иноплеменников.
В пресс-службе епархии также уверяют, что в истории полно случаев, когда все это помогало. В общем, где-то предлагают отменить небоскребы, потому что они заметны для дронов, а где-то провести молебен по его периметру города. Причем все это подается не как экзотика, а как вполне себе рабочий инструмент. Ну, здесь, конечно, можно сказать, слушай, ну что ты хочешь от РПЦ, им же надо что-то делать, вот как умеют, так и пытаются помочь, вселить людям какую-то надежду и так далее. Мне кажется, что-то мне подсказывает, что если вот это вот ОАО РПЦ с первых дней войны заняло бы антивоенную позицию, а не помогало бы загонять людей на фронт, не одобряло бы все это и не благословляло ли их, то, возможно, не летали бы сегодня беспилотники, и не надо было бы бегать с иконами, пытаясь защитить людей. А самый верный способ, ну, я не знаю, в курсе ли вот эти вот попы, которые прыгают там с иконами вокруг городов, в курсе ли они, самый верный способ защитить города от беспилотников, это закончить эту войну. И что-то мне подсказывает, что если сегодня там РПЦ и другие вот эти все общественники, они выйдут с антивоенными заявлениями, и они начнут оказывать давление на одного человека, который, ну, общественников, может, пошлют, да, а вот РПЦ, может быть, и послушают, то, возможно, война закончится. А если война закончится, не нужно будет ни небоскребы сносить, ни с иконами бегать, потому что беспилотники не будут летать, как они не летали до 22-го года. На фоне этого мракобесия неожиданно адекватная новость пришла из Подмосковья. Пока Пермь защищается от дронов иконы, в Можайском районе решили использовать дроны по мирному назначению. Местные чиновники додумались до абсолютно гениальной вещи. Со следующего понедельника они запустят в небо специальные агродроны, чтобы опрыскивать борщевик Сосновского. Да-да, тот самый борщевик. Токсичный сорняк под 3 метра высотой, который каждое лето превращается в настоящий кошмар на российских просторах. И ведь это отличная идея. Вместо того, чтобы гнать людей сранцами-опрыскивателями на убой в эти ядовитые джунгли, двух операторов достаточно, чтобы зачистить территорию со сложным рельефом, куда ни один трактор не проедет. Администрация округа даже умудрилась заранее подготовить карты полетов и получить все разрешения. И даже предупредить местных жителей, чтобы те не пугались жужжания в небе. Мы ведь совсем позабыли. Если на секунду отвлечься от творящегося пи***ца, беспилотники могут приносить колоссальную пользу в городе и в селе. А вообще ирония в том, что борщевик едва ли не самый стабильный символ отечественного управления территориями. Вот уж где стабильность, так стабильность. Годами чиновники героически борются с ним, выделяя бюджеты, проводят рейды, а борщевику хоть бы хны. Теперь вот решили подключить агродроны. Кстати, на всю эту высокотехнологичную борьбу с ядовитым сорняком собираются потратить до 250 миллиардов рублей. Будем надеяться, что борьба будет эффективной. В любом случае, лучше воевать с ядовитым сорняком, чем с соседями. А теперь, друзья, скандальчик на национально-религиозной почве, который случился в Великобритании. Новым лорд-мэром Бирмингема стал Закир Чхоудри, уроженец Пакистана. И его вступление в должность было, мягко говоря, нетипичным. Церемония началась с мусульманской молитвы, а потом Чхоудри зачитал присягу. Точнее, он не смог нормально прочитать ее на английском языке. Запинался и выглядел очень неуверенно.
I, it's with immense pride, gratitude and honor that I am standing here.
Сразу же посыпались обвинения, дескать, новый лорд-мэр не знает английского. Хотя на самом деле причин может быть масса, от банального волнения до стресса на публичной церемонии. Публичного политика, правда, такой не красит. Добавлю, что лорд-мэр Бирмингема – это не глава города, это чисто церемониальная должность. Он представляет город на официальных мероприятиях и занимается всякими благотворительными проектиками. Но сама история все равно стала очередным поводом для споров про то, как меняется Великобритания. По последней переписи белые британцы уже не составляют большинство населения ни в Лондоне, ни в Бирмингеме, втором по величине городе страны. Ну и еще небольшая новость из жизни мэров. Интересные ребята, а среди них встречаются с фантазией. Вот, например, Карлос Брюс, мэр перуанского района Сантьяго-де-Сурка. Одним из его коньков является борьба с преступностью. Поэтому он постоянно и лично следит за тем, чтобы городская полиция была хорошо укомплектована и вооружена. Недавно ее, кстати, оснастили новыми эффективными электрошокерами. И дотошный мэр решил убедиться в их эффективности сам. Правда, не на себе, а на своем советнике. Говорит, тот сам согласился. Ну и результат увидите сами на экране. Действительно эффективно, не поспоришь. А в британском парламенте случился алкогольный скандал. Депутат от партии «Зеленых» Ханна Спенсер предложила запретить алкоголь в Вестминстере. Я об этом недавно рассказывал. Но вот подоспели подробности. Итак, дама пожаловалась на то, что некоторые депутаты пьют перед голосованием, будто какие-то российские библиотекари на съезде в Екатеринбурге. В Британии алкоголь в парламенте – это вообще давняя традиция. И один депутат хочет все испортить. Ну а почему без алкоголя в британском парламенте никуда, расскажет наш человек в Лондоне. Несравненный Кость Пинаев. Кость, привет, наливай. Ой, начинай.
Илья, все-все-все, снова привет, с вами, как обычно, ваш лондонский гид Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. На этой неделе в парламенте у нас коснулись самого святого – пабов и того, можно ли пить во время рабочего дня. В парламенте, я имею в виду. Предельно дерзко эту тему подняла новая депутатка от партии «Зеленых» Ханна Спенсер. Еще 4 месяца назад она работала водопроводчицей, вот без привлечения. Но неожиданно для многих, и даже, мне кажется, для самой себя, выиграла перевыборы от партии «Зеленых». А «Зеленые» у нас, между прочим, уже не те. Они вообще перестали говорить про природу и зеленый окружающий мир. По их словам, все и так знают, что они за природу. Давайте, мы лучше поговорим про нашу диету. Чувствуете, денег в организме не хватает. А это все потому, что мы недостаточно едим богатых. Зеленые у нас заняли левопопулистскую позицию, мол, сейчас съедим всех богатых. Надо сказать, что молодым эта тема вполне себе заходит, а еще у зеленых, как и у правопопулистов реформ, есть такой козырь. Они никогда не были у власти, даже близко не стояли. И не успели себя дискредитировать, как либористы или консерваторы. Пока не успели, по крайней мере. Так что местами они звучат вполне себе свежо и несистемно. Особенно, если ты молодой, опытный, вполне себе заходит. Так, а еще депутаты от «Зеленых» у нас так называемые уже digital natives, то есть они уже родились и выросли в социальных сетях. Поэтому они, как никто, снимают рилсы, чувствуют молодежь, пока депутаты там, знаете, свои странички смотрят и думают, какому из журналистов позвонить и в какую редакцию. А те уже контент пилят, а контент в 26-м году сам генерится. Когда в феврале наша водопроводчица стала членом парламента, она пришла в мать-перемать всех парламентов мира и немножко удивился от того, как вот ее коллег по цеху прямо на смене несло алкоголем. Многие парламентарии абсолютно не стесняются прямо на работе выпить по бокалу или по пинте. И даже не пытались это скрывать. Ханна тогда запилила хороший ролик про то, как в любой другой профессии это не было бы нормой. если бы ваш строитель или ваш водопроводчик пошел бы выпить на ланч, это не окей. Если учитель выпьет, это тоже не окей. Если вас в банке встретит немного пьяный менеджер, ну, это, мягко говоря, вас смутит. Но в парламенте это практически уже норма. В среду у нас традиционно можно задать вопрос в парламенте премьер-министру. И чтобы еще немножко подмешать классовой борьбы, Хана сказала, что во всей стране, между прочим, платят целиком за пинту, а в парламенте почему-то пинта еще и дешевле. Как тут не пить на работе, понимаете? Так, ну и вопрос, собственно, премьер-министру был следующий. Премьер-министр согласен с его собственными членами парламента, которые защищают свое право на дешевый алкоголь на рабочем месте. Конец цитаты, конец вопроса. Примечательно, что парламент Ханны Спенсер прямо задело за живое, потому что вдруг послышался целый хор голосов, возмущений, в которых слышно было, как один из депутатов сказал «Делом займись!», а другой сказал «Иди над своими предложениями из партии поработай». У Стаммера, как вы помните, хватает сейчас проблем по всем фронтам, поэтому он, как опытный аппаратчик, решил не ввязываться в драку, победить в которой, ну, если честно, было бы невозможно. Эй! И он сказал, цитирую, «Всегда будут разные мнения по поводу того, можно или нельзя выпить немножко на работе». Конец цитаты. И вежливо и довольно неумело дальше вырулил на то, как сам, между прочим, лидер «Зеленых» забыл заплатить council tax, то есть это местный сбор. А пить на работе – это, знаете, так, по желанию. Так и живем. До новых встреч. Пока-пока.
Друзья, ну раз был Костя. Кстати, кто-то даже может помнить мем про пьяного гида.
Мне написано просто шампейн, то есть нажать для шампанского.
То есть мы нажимаем кнопку, и к нам приезжает тележка с шампанским.
Тележка шампанским, мы, пока мы все не выпьем, она от нас не отъедет.
Напишите, если помните этот ролик, когда Костю мы напоили словно в британском парламенте. Друзья, был Костя, напоминаю, есть роскошный путеводитель по Лондону. Обязательно покупайте, если собираетесь в Лондон. Ну и много других путеводителей, как всегда, ждут вас. Ну а теперь новости спорта и лицемерия, друзья. У известного патриота России, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, как вы знаете, есть сын, 13-летний Александр Плющенко, он же Гном Гномыч, да. Если вдруг вы не знаете ничего про Гном Гномыча, то вы счастливый человек. Видимо, у вас последние лет 10 не было интернета.
Сейчас за игрушки не снимаешься? А за что снимаешься?
За деньги.
За деньги? А какая у сейчас такса у тебя какая?
5000.
А за 1000?
Нет.
А за 5000 будешь сниматься?
Да.
Мама Гном Гномыча тоже большая патриотка России. Это бизнесвумен и продюсер Яна Рудковская. Гном Гномыч, как вы понимаете, тоже спортсмен. С раннего детства он занимается фигурным катанием. И вот стало известно, что он сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания России дала ему окрепление. Сам папаша Евгений Плющенко рассказал журналистам, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на 5 лет и сказал, что решение для родителей было непростое. Ведь Плющенко-старший годами выступал с патриотическими заявлениями, поддерживал Путина, критиковал спортсменов, которые уехали из России и стали выступать под чужими флагами. Например, в 22-м году он говорил, что искренне не понимает Плющенко, как можно отказаться от своей страны ради выступления на международных турнирах. И вот теперь сынулька подрос и будет выступать за Азербайджан. Интересно, понимает ли теперь Плющенко, понимает ли он теперь, почему спортсмены меняют спортивное гражданство? И что самое интересное, сынок-то поменял гражданство не на абы какое, а на азербайджанское. Помните, как прокремлевский политолог Марков съездил в Баку и там хвалил Алиева? И чем все закончилось? Заработал звание иноагента. Страна-то не особенно теперь дружественная, а тут на целых 5 лет. Ох, не стать бы Гном Гномычу иноагентом. Патриотизм патриотизмом, а олимпийская квота олимпийской квотой. Да-да-да, папашка теперь все понял, почему спортсмены меняют спортивное гражданство. Как говорится, ничего личного, только бизнес и Гном Гномыч. Ну и вместе с Гном Гномычем открепление получила 18-летняя фигуристка Вероника Жилина, тоже из Академии Плющенко. И тоже она будет кататься за Азербайджан. А 16-летняя Кира Трофимова уедет выступать за Беларусь. Такие вот, друзья, новости. Ну, что здесь можно сказать? Я уже говорил до этого, я считаю, что век спортсмена короток. Любые способы хороши для того, чтобы выступить. Да, абсолютно неважно, какой там флаг, какой гимн. Ну, конечно, приятнее выступать под своим флагом, под своим гимном. Но понимая, что ты положил свою жизнь, свою молодость, свое здоровье, а многие виды спорта, там окно возможностей буквально несколько лет, когда ты на пике своей формы. И, конечно, ждать, когда закончится война, ждать, когда снимут санкции, абсолютно невозможно. Просто иначе ты окажешься у разбитого корыта, иначе там ты уже будешь не в том возрасте. И получится, что все свое здоровье, все свое детство, нужно же понимать, да, что спортсмены, они лишаются детства, они не ходят нормально в школу, не получают нормального образования, они гробят свое здоровье. Профессиональный спорт — это вредит здоровью. Ты ставишь фактически всю свою жизнь ради того, чтобы показать какие-то результаты, ради того, чтобы чего-то добиться, ради того, чтобы вписать свое имя в историю мирового спорта, а тут тебе говорят: санкции нельзя, нейтральный флаг, нет возможности. И, конечно, в этом случае я считаю, что спортсмен должен максимально цинично брать любое спортивное гражданство, менять паспорт, выступать, а потом уже в будущем разбираться, почему он это сделал, какой он там патриот, не патриот. Это уже потом, да, когда там пыль, дым улягутся, можно будет разбираться. Сейчас нужно пользоваться моментом, нужно забегать в любую открывшуюся дверь и пользоваться теми возможностями. Все эти гноеды, которые сидят там у себя на диванах, в этих спортивных комитетах, все эти чиновники, которые воруют там бабло и довели вообще отечественный спорт до такого пи***цового состояния, в том числе, да, довели не они одни, но тем не менее приняли активное участие, и которые пи***нят, вот, что нельзя, это стыдно, это непатриотично, все эти горе-болельщики, которые только хотят с пивасом посидеть, там, побухать в своих ушанках, да, там, ой, как это непатриотично, идите все на... Следите за своей жизнью и не смейте распоряжаться жизнями других людей. Поэтому еще раз, никакой проблемы, что кто-то меняет спортивное гражданство, нет. Но случай с Гном Гномычем забавный, да, что папашка и мамашка, да, такие патриоты. Папашка делал на других, там, и пытался кого-то пристыдить, что-то тявкал, вякал, там, подхрюкивал в 22-м году. Как так кто-то меняет, а теперь взял и поменял. Лицемерная б***ь, опять же, а сыну желаем удачи. Глава российского МИДа Лавров объяснил, почему России, оказывается, не очень-то и надо возвращаться на Евровидение.
Мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников Евровидения и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма.
На всякий случай напомню хронологию. Россию исключили из Евровидения в феврале 22 года, сразу после вторжения в Украину. Никаких переговоров о возвращении не ведется. Организаторы это подтвердили. То есть вопрос, тянем или не тянем, в принципе не стоит. Россию никто не зовет. Но все равно нужно стоять под окнами и гордо кричать, что мы внутрь-то не заходим, дескать, потому что там сатана правит бал. А ведь когда-то проводили Евровидение в Москве и гордились этим, как великим достижением. А оно вон что, оказывается, там адский сатана. Просто в 2009-м не заметили. Зато теперь-то все ясно. А вообще, какая глубокая международная повестка. То есть встретились два министра. Экваториальная Гвинея и Россия. Вообще, вы представляете, где находится Экваториальная Гвинея? Я был там, да. Поверьте, в Экваториальной Гвинее вообще не в курсе, что есть какое-то Евровидение. Вот встречаются два министра, не знаю, обсуждают, наверное, там, какао-бобы, нефть, там, виды на урожай бананов. И потом плавно переходят к главному, к сатане. А давайте теперь, говорит Лавров своему коллеге из Экваториальной Гвинеи, а давайте поговорим о сатане на Евровидении. И тут такой, ну, конечно, а для чего мы еще здесь собрались? Оказывается, этот самый сатана обосновался в Европейском вещательном союзе. Да, ну, не очень-то и хотелось. Хотя я, конечно, прекрасно представляю, что если бы реально Россию пригласили вернуться, то вся страна бы дружно бы натягивала на шамана новый латексный костюмчик. Ну, а Лавров бы его еще лично на дорожку перекрестил. Ну и шаман, конечно же, главный патриотический певец, вновь слегка оскандалился. Перед концертом в Твери он подошел к выставленным в холле огромным портретам самого себя и троекратно на них перекрестился. Ну, казалось бы, эталонный нарциссизм или то самое библейское сотворение кумира в прямом эфире. Ну, как минимум, тут есть о чем поговорить. Но тут на защиту артиста. Грудью встает священник РПЦ Павел Островский.
Вот я еду по дороге, передо мной машина. Если я сейчас перекрещусь, я же про себя Господу молюсь, а не на машину. Человек помолился, молодец. Я не думаю, что в этот момент он думал о том, что перед ним портреты. Любой человек, если он молится не в храме, перед ним всегда будет что-то странное. Береза, парк, Кремль.
Ну, то есть батюшка объяснил, все нормально, чел молился не на портреты, а Господу, просто портреты оказались рядом, ну, бывает, перед молящимися всегда что-то стоит. Священник сказал, молодец, и на этом дискуссия закрыта, теология в России штука гибкая. Ну, вообще, друзья, ну, есть простое правило, закон шамана. Если видишь что-то красивое, лизни, если видишь себя... перекрестись от греха подальше. Я, кстати, человек абсолютно неверующий, но давайте будем честны, тоже утром иногда посмотрю на себя в зеркало и хочется перекреститься, чтобы этот помятый лохматый Чубакка на тебя не накинулся. Может быть, шаман перекрестился от страха. Кто знает, да, будем переживать, когда шаман начнет облизывать свои портреты. А здесь там, может, он от греха подальше, типа, чур меня. Откуда столько здесь шаманов? Наверное, многие из вас, друзья, слышали про интернет-мем под названием 6-7. Еще бы не слышали, я о нем рассказывал только в прошлом выпуске. Депутаты требуют его запретить. Я напомню, это такой мемчик из ТикТока, который дети повторяют просто потому, что он для них смешно звучит. Ну и пишется, соответственно, как две цифры. 6 и 7. Нет никакого смысла, нет никакой идеологии, просто две цифры. Но священник Евгений Мурзин посмотрел на это дело и подумал, стоп, а ведь 67 — это номер псалма. Псалом о победе Бога над злом и тьмой. Связь найдена, материал готов, интервью в журнале «Фома» опубликовано.
А между тем, в христианской традиции число 67 связано с одним из самых известных и торжественных библейских текстов — 67-м псалмом. Поэтому вместо того, чтобы раздражаться на детей, повторяющих 6-7, стоит попробовать показать им, что за этими двумя цифрами скрывается целый удивительный мир со своей историей, культурой и смыслами.
Вообще, церковь очень старается быть актуальной, находить точки входа в молодежную культуру через мемы, тиктоки и вирусные звуки. Иногда это выглядит органично, иногда, ну, не очень, потому что между 6-7 и 67-м псалмом просто пропасть, которую не перепрыгнуть никаким интервью. Но в чем священник молодец, так это хотя бы в том, что он призвал не злиться на детей. Это уже прогресс. Обычно новый молодежный мем – это повод для паники и запретов. А тут не раздражайтесь, лучше поговорите. Разумный совет, никак не связанный с псалмами, но все равно разумный. Друзья, вы что думаете, что некоторые выпуски ЧП записываются вот просто так, когда я встаю где-то в необычном месте, там на фоне города или природы, включаю камеру и погнали? Друзья, вот вы спрашиваете, а как обычно вот я подбираю локации для того, чтобы снимать ЧП? Тут целый, вот есть специалист, видите, идем с камерами, делаем фотопробы. Это не так просто, то есть найти для того, чтобы вот можно было где снимать ЧП, это не так просто, вот нашли. Так что в воскресенье ждите. А вот и нет. Иногда поиск нормальной локации превращается в отдельное приключение. С ветром, шумом, странными прохожими, сиренами и попытками найти место, где тебя хотя бы не ограбят. Такие видео я выкладываю в закрытом телеграм-канале Варламов Плюс. Там очень много всякой внутренней кухни. Как снимаются выпуски, что остается за кадром, фейлы, смешные моменты, ну и просто живой неформальный контент. Так что, друзья, подписываемся на канал Варламов Плюс, там уютно и очень весело. Ну что, друзья, я немножко меняю фон, чтобы быть ближе к прекрасному. И следующая новость просто удивительная. Как говорится, отродясь, такого не бывало. И вот опять главный российский государственный телеканал поймали на совершенно беззастенчивой демонстрации топорно слепленных фейков. Во время очередного политического шоу под названием «Время покажет» на дисплее вывели первые полосы известных европейских газет. И везде передовицы были посвящены Зеленскому. Точнее, интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель Такеру Карлсону. Если вы не видели, то она там называет своего бывшего шефа наркоманом и Геббельсом, да и вообще много всякого там наговорила. Впрочем, без каких-либо доказательств. Ну, согласитесь, для российской пропагандистской машины это был прямо подарок. А тут еще европейская пресса. Ну, смотрите же, граждане, с кем мы воюем. Ну, как такое можно было не дать в эфир? Ну, в общем, друзья, посмотрите сами, да. Ну, выглядит убедительно, да. Просто шок-контент.
Дайте нам этот заголовки европейские. Хочу обратить ваше внимание. Вообще, ну, с одной стороны, мыслимы ли были такие слова... там пару лет назад, на фоне всеобщего, абсолютного, так сказать, единения и консенсуса по поводу Украины и Зеленского персонально. Ну, просто немыслимо, да? Но обратите внимание, значит, Нюхач, там, Геббельс под кокаином, все, ну, жесть какая-то, послушайте. Ну, говорю, немыслимое дело, но давайте тоже не будем обобщать и продолжать, как бы, потому что там продолжения нету. Не то, чтобы смотреть, какой Зеленский плохой, а Россия, значит, нет. вообще не значит. Это именно про него. А значит, ну, так сказать, в худшем случае или в лучшем случае надо сменить Зеленского. Но ни в коем случае ни политику и ни направление ударов.
Ну, и тем более прошу, политику Европы.
Ну, я именно это имею в виду, да.
И есть лишь один совершенно незначительный нюанс. Таких обложек в природе никогда не было. Все это результат фотошопа там, или искусственного интеллекта. Сейчас, наверное, да, второе уже дешевле. Например, в популярном издании Bild вместо передовицы про Зеленского в реальности была статья о доходах граждан Германии. В ливерпульской газете «Эхо» вместо громкого заголовка «Не секрет, что он наркозависимый» оказалась статья о спасении ребенка при пожаре. Ну и так далее. То есть, понимаете, на первой кнопке на всю страну демонстрируются откровенные подделки. И главное, зачем? Ну, хотите вы обсудить скандальное интервью бывшей пресс-секретарши? Ну, обсуждайте, кто вам мешает. Ну, зачем рисовать несуществующие обложки? Ну, это как-то, как мне кажется, это уже совсем за гранью. Это же просто проверяется мгновенно. Но, кажется, на Первом канале никого это не беспокоит. Знаете, друзья, я вообще ужасно не люблю слово «пропагандист». Это такой штамп, который очень любят применять против оппонентов к месту и не к месту. Но в этом случае согласитесь. Иначе этих людей просто и не назвать. Ну, не журналистами же называть, а тех, кто клепает такие сюжеты. Когда грубые фейки становятся аргументом, это точно уже не журналистика. И проблема в том, что, ну, да, мы с вами это можем проверить. Мы там прочитаем какие-то статьи, мы можем докопаться до первого источника. Но, с другой стороны, ведь авторы вот этих вот сюжетов, они же прекрасно понимают, что 99% тех, кто смотрит Первый канал, они не будут ничего это проверять. Они увидят эти обложки, и они будут жить с мыслью, что действительно, мол, посмотрите, в Европе считают Зеленского ужасным наркоманом, жалеют, что дают деньги, и вот осталось, видимо, еще чуть-чуть потерпеть, и без поддержки Европы Украина проиграть. Видимо, что-то такое. Да, когда вы в следующий раз будете приезжать к своей бабушке, которая смотрит телевизор, или навещать своих родственников в России, если вы уехали, которые, опять же, не выключают телевизор, то не удивляйтесь, что они будут вам рассказывать, что уже даже европейцы признали Зеленского наркоманом и говорят о том, что он ужасный человек. Да, теперь вы знаете, откуда растут ноги, точнее, откуда в уши и глаза людей льется это дерьмо. Льется оно из телевизора, с Первого канала. Конечно, будет замечательно, если вы покажете хотя бы эту новость или расскажете своими словами родственникам, которые зависят от телевизора, которые смотрят телевизор и доверяют ему. Возможно, они хоть немножко задумаются о том, что им там показывают. Ну и опять 25. Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении. Официальная причина – в них якобы нашли вредных насекомых. Ведомство заявило, что речь идет о десятках случаев обнаружения карантинных вредителей в партиях цветов. Поэтому с 22 мая поставки ограничиваются до тех пор, пока, мол, не проверят армянские теплицы. Здесь, конечно, нужно понимать контекст. За последние годы отношения между Россией и Арменией сильно испортились. Ереван все чаще критикует Москву, дистанцируется от ОДКБ, все активнее говорит о сотрудничестве с Европой. А Пашинян недавно даже высмеял Путина. Похвастался, что в Армении процветает демократия и нет цензуры, никакие мессенджеры не блокируют. И вот на этом фоне Москва внезапно находит проблемы с армянскими цветами. Наказала цветочными санкциями. Да, такое уже было и не раз. Россия регулярно запрещала продукты, вино, воду, фрукты, овощи или цветы из стран, с которыми портились отношения. Так было и с Грузией, с Молдовой, Украиной, даже с Белоруссией. Помните все эти запреты белорусского мяса и молочки в нулевых и десятых? Для Армении это неприятно прежде всего потому, что Россия один из главных рынков сбыта для армянских цветов. Особенно для тепличного бизнеса. Цветы – товар скоропортящийся. Если фуры застревают на границе или поставки останавливаются, бизнес быстро начинает терять деньги. Для экономики Армении это, конечно, не катастрофа национального масштаба, но для конкретных производителей и экспортеров это вполне ощутимый удар, особенно перед сезоном продаж. А вообще вся эта защита фитосанитарного благополучия, да? Если так просто прочитать абстрактно, звучит словно, не знаю, какое-то элитное подразделение космического десанта, которое борется с межгалактической плесенью. Но по факту все уже давно смотрят на заявление Россельхознадзора, как на пресс-релизы МИДа. Только вместо того, чтобы прямо сказать, чуваки, нам не нравится, что вы не слушаетесь нас, что вы смотрите на Европу там и так далее, здесь просто на разборки присылают младшего братика, который начинает мелко пакостничать. Ну и, в общем, с армянскими цветами вроде как все понятно. Они опасны и коварны. Но, как выяснилось, не только они. Фрукты и овощи. Вот враг еще опаснее и коварнее. Съест русский патриот абрикосинку, скажем, и все. пропал человек, уже и духовные скрепы ему в тягость, и кокошники не радуют, и даже ужас, идущая по плану СВО, не в радость. Хочется только дудук слушать и долму кушать. А все почему? Да потому что это не простые абрикосы, а пронизанные русофобией и низкопоклонством перед Западом. Ладно, шутки шутками, но в пятницу стало известно, что тот же глава Россельхознадзора Сергей Данквин заявил буквально следующее.
Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам. У нас и с овощами, и с фруктами.
И в пятницу же прорвало спикера Госдумы Володина. Он обрушился лично на армянского премьера. Пашинян якобы ведет недружественную политику в отношении России, заявил спикер. По его словам, подобное уже наблюдалось на примере Украины. Не знаю, как вам, а мне в таком намеке слышится нескрываемая угроза. Ну а желание Пашиняна оставаться в ЕАЭС, считает Володин, это лишь попытка использовать евразийское пространство в финансовых целях.
Россия поддерживает Армению, но получает в ответ подлость и непорядочность со стороны Пашиняна.
Ну что можно сказать по этому поводу? Пожалуй, лишь одно. Повезло Армении в том, что у нее нет общей границы с Российской Федерацией. Так что все эти угрозы просто сотрясение воздуха и не более. Ну и до кучи в пятницу еще запретили там какую-то воду из Армении возить. Тоже говорят, там превышены какие-то нормы чего-то в этой воде там и так далее. Ну еще раз. Понятно, что когда мы говорим про подобные запреты, речь идет исключительно о желании наказать там несговорчивого партнера, желание там нанести экономический урон. Просто вместо того, чтобы прямо просто все сказать, да, это идет какая-то маскировка, мол, мы переживаем, что там какой-то некачественный товар, некачественные овощи, фрукты, вода, там, цветы и так далее. Все это, конечно, полная ерунда, много раз мы это уже проходили. Ну и на примере той же самой Грузии или Молдовы мы видим, что вначале бывает больно, а потом некоторые страны перестраиваются, находят новые рынки. Например, та же самая Молдова. Я много рассказывал вам про молдавское вино. Сегодня молдавское вино, ну, прямо очень-очень крутое. Одно из лучших в Европе. Есть очень крутые производители, которых я люблю. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но молдавское вино сегодня — это не то вино, которое было раньше. Раньше это было какое-то пойло, там, виноматериал в цистернах, которые гнали в Россию, чтобы там особо непридирчивый клиент его там покупал. После того, как Онищенко запретил ввоз молдавского вина, то Молдова стала перед выбором. Или им подтягивать качество, или начинать делать какой-то продукт, который можно будет поставлять в Европу. А вы представляете, что такое поставлять вино в Европу? Вам нужно конкурировать с Францией, с Италией, с Испанией, с европейскими производителями, которые давно заняли рынок. И у молдаван это получилось. Сегодня вы и в Париже, и там, и в Лондоне, и так далее, вы найдете молдавское вино. В лучшем мире винном магазине у Жени Чичваркина есть теперь молдавское вино, потому что его не стыдно там поставить. За это я и благодарю всех молдавских виноделов. Они большие молодцы, я их поздравляю, они большие молодцы, очень круто сделали качественный товар. Потребовалось много, было вначале больно, неприятно, но они смогли. То же самое касается и многих других продуктов, поэтому я лишь могу пожелать армянским производителям овощей, там, фруктов, водички и всего остального. Видимо, надо ориентироваться на другие рынки. Россия показывает, что партнер этот ненадежный, и что если будут происходить какие-то политические там неприятные события, да, то разменной монетой могут стать обычные бизнесмены, производители различной продукции. Не потому, что у них товар плохой, да, не потому, что они что-то не так сделали, а просто потому, что сегодня нужно Армению наказать, и наказывают вот так вот. Бьют по бизнесу, бьют по простым людям, которые сейчас будут нести убытки, заряться. Пожелаю терпения и пожелаю как-то выстоять и перестроиться. Но цветами, фруктами и гневными речами Володина дело не ограничилось. Секретарь Совбеза и бывший министр обороны Сергей Шойгу тоже выпал со своей норы и выступил с обвинениями в адрес Армении. Там и обиды, и угрозы, и почти прямой шантаж. Мол, без России у Армении ничего не получится. Ни с экономикой, ни с безопасностью, ни даже с продажей абрикосов. Ну а в субботу стало известно, что Роспотребнадзор запретил продажу армянского коньяка. Знаменитый, прославленный напиток «Гордость Армении» внезапно оказался вредным. Это уже просто апофеоз торговой войны. Но почему вообще Москва так нервно реагирует на разворот Еревана в сторону Запада? И как она вообще умудрилась поссориться вообще почти со всеми своими соседями и бывшими партнерами и друзьями? Об этом порассуждает мой давний друг Олег Кашин. Олег, привет. Расскажи, что думаешь.
Привет, Илья, привет, зрители. Должен признаться, о самом существовании воды Джермук я узнал 20 лет назад, когда на очередном витке какого-то конфликта с Грузией, еще до войны 2008 года, Россия запретила импорт боржоми, ну и в газетах писали, что ничего страшного, знаете ли вы, что в Армении есть вода Джермук, которая даже более вкусная, полезная и вообще более прикольная, чем боржоми. Будем пить ее. И надо сказать, я действительно тогда, живя в Москве, начал покупать Джермук. Хорошая вода. И собственно, такое ностальгическое чувство, вернее, антиностальгия, что ли. Теперь, когда с Грузией уже отношения наладились, а с Арменией испортились, теперь Россия запрещает ввоз воды Джермук, ну и заодно армянских цветов. Уже такая традиция, уже привычная история. Были запреты и шпротов, когда со странами Балтии были конфликты, и других продуктов из разных стран, пресловутое импортозамещение. Ну, собственно, действительно, стиль в санитарно-карантинной, скажем так, политике, когда качество импортных продуктов оказывается в прямой зависимости от отношений России с этой страной. И ничего нового, такой вечный замкнутый круг. Сегодня запрещаем боржоми, завтра запрещаем джермук. Накануне выборов в Армении отношения, очевидно, обостряются, ну и российские официальные лица уже не стесняются в выражениях, говоря о Пашиняне и о том, как он, по мнению, опять же, российских официальных лиц, испортил отношения с Россией. Вячеслав Володин говорит о подлости Пашиняна, который делает выбор в пользу Евросоюза, несмотря на то, что Россия продает Армении газ в ущерб себе. А Сергей Шойгу, возмущаясь по поводу того, что Пашинян принимал у себя в Ереване Владимира Зеленского, в скобочках замечу, когда Алиев в Баку принимал Зеленского, российская сторона спокойно к этому отнеслась, ни слова сказано не было. Но когда Пашинян принимает Зеленского, Шойгу говорит, что это глумление над памятью погибших в Великой Отечественной войне. И на самом деле, ну, честно говоря, да, действительно ситуация, когда Россия продает газ по дешевке, а Армения от России как-то отстраивается, ну, наверное, это ненормально. Но, с другой стороны, Россия ведь, во-первых, сама продает почему-то, и, соответственно, Армения дурой была бы, если бы она этот газ не покупала. Хорошо, все понятно. И на самом деле, конечно, международная политика – это и есть совокупность всевозможных и игр в интересы, и компромиссов, и договоренностей, и альянсов, и вот таких вещей, которые основаны на рациональном расчете, на здравом расчете, и любая, скажем так, символическая нагрузка уже имеет такой опциональный характер. Можно глумиться над памятью Великой Отечественной войны, можно восхищаться к реальным отношениям. Это никакого отношения, простите за тавтологию, не имеет. Но в целом, ставя себя на место даже не Пашиняна, а в целом обычного армянина, который, может быть, даже будучи недовольным политикой своего нынешнего премьера, слушает российских официальных лиц, представляющих как бы альтернативу европейскому выбору Армении, и что он слышит? Злобное, угрожающее, агрессивное нытье. Мы вам поставляли газ, а вы с нами так поступаете, ненавидим. И, честно говоря, безотносительно того, как вот мы относимся к Вячеславу Володину, Сергею Шойгу или Владимиру Путину, хочется держаться подальше от этих людей, которые, и вот я повторю это выражение, агрессивное нытье, да, которые просто демонстрируют свою некомпетентность. Понятно, что если Армения не хочет с тобой дружить, не хочет тебя любить, наверное, трудно добиваться от нее как каких-то человеческих отношений, но в целом, когда нежеланию дружить, ты противопоставляешь вот это разрывание рубахи, подлость Пашиняна или глумление над памятью Великой Отечественной войны, но реально это не убеждает. И в самом деле вот уровень российской дипломатии, потолок, наверное, задал как раз Владимир Путин с его фирменным надули. Собственно, многие журналисты пытались подсчитать, сколько десятков раз за эти годы Владимир Путин жаловался на то, что его обманули, надули. Ну, понятно, это характеризует не тех, кто его обманывает, а тех, кто позволяет себя обмануть. И надо сказать, да, что вот это поведение российской стороны по отношению к Армении, даже если мы считаем, что действительно Армения не права, уходя от России, уходя из сферы, скажем так, влияния России, в любом случае, а что такое влияние России? Это когда Вячеслав Володин тебя гладит по голове и говорит, ты молодец, тоже ведь детский сад. И на самом деле вот этот инфантилизм и эта неспособность выстраивать нормальные, прагматичные отношения с любыми странами, это и есть сегодня, и вчера, и 20 лет назад, когда запрещали боржоми. Наверное, главная характеристика отношения России и с соседними, и с дальними странами. Это не компетентность, это инфантилизм.
А в Воронеже нашли опасность там, где ее обычно не ищут, просто в разговоре о городе. Силовики пришли на дискуссию об урбанистике. Мероприятие организовали ребята из молодежной дискуссионной платформы «Пространство политика». Ни митинг, ни протест. Просто дискуссия о городе, об урбанистике. 12 человек зарегистрировались, чтобы обсудить, какие перспективы развития есть у города и мог бы он стать вторым Петербургом. В итоге встреча была сорвана примерно через полчаса после начала. Повод оказался почти классическим. Анонимное сообщение, после которого на площадку нагрянули сотрудники Росгвардии и Центра Э. Это ребята, которые борются с экстремизмом. Дальше события развивались уже в привычной для таких случаев логике. Около 10 участников встречи задержали, увезли в отдел, после чего связи с ним какое-то время не было. Издание СОТО пишет, что во время задержания к одному участнику несколько раз применили электрошокер, потому что парень отказывался разблокировать свой телефон. Впрочем, все закончилось относительно хорошо по нынешним временам. Участника встречи отпустили без протокола, просто провели некий устный опрос. В итоге людей промурыжили несколько часов, объясняя это тем, что не могут отпустить из-за зависшей базы. Смысл этого упражнения ровно один, чтобы в следующий раз, когда кто-то захочет собраться и поговорить о городе, он 10 раз подумал, а урбанистика подождет. Детский танцевальный ансамбль «Нефес» из Крыма попал в Петербурге в курьезную ситуацию. Коллектив прибыл в культурную столицу, чтобы выступить на благотворительном концерте для участников так называемой СВО. В общем, все патриотично и максимально лояльно. Дети в национальных костюмах пошли на экскурсию в Петропавловскую крепость и решили сделать обычное групповое фото. Там они развернули три флага. Российский триколор, официальный флаг Крыма. Крымский флаг, к слову, вообще никак не менялся с 90-х годов и остался точно таким же, каким был при Украине. И национальный крымско-татарский флаг. При этом сам флаг крымских татар в России не запрещен, не признан экстремистским. Но, тем не менее, у питерских ментов случилось резкое обострение бдительности. Силовики подошли к детям и заявили, что изымают крымско-татарский флаг, потому что он подозрительных желто-голубых цветов. К тому же с символикой подозрительно похожий на трезубец. Такое они увидели тангу. Это крымско-татарский национальный символ, которому уже более 1000 лет. И да, он чем-то похож на трезубец, только перевернутый. Хотя даже украинский трезубец вообще-то в России тоже не запрещен, поэтому в нем нет никаких проблем. В итоге троих взрослых руководителей, включая женщину-хореографа, упаковали в камеру на всю ночь, поскольку полицейским привиделась необычная фотосессия, а не согласованный митинг. Сама руководительница коллектива в суде теперь резонно недоумевает, мол, произошла чудовищная ошибка, а нас-то за что? Она-то везла детей развлекать раненых военных СВО и никак не ожидала присесть за экстремизм. В итоге все патриотические концерты отменены, дети перепуганы, а питерская полиция не может внятно объяснить, за что именно составила протоколы. Интересно, что весь этот цирк устроили аккурат накануне 18 мая. Вообще-то это день памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Трагическая дата, когда более 200 тысяч татар эшелонами выселили из родных домов. Совпадение с датой задержания случайно, но довольно показательное. Вряд ли питерские полицейские были в курсе этой даты. Скорее их просто смутил трезубец и типа непатриотичные цвета флага. Берлинские городские власти подумывают над введением нового штрафа. Пострадают от него в первую очередь футбольные фанаты, которые клеят свои стикеры куда ни попадя. Особенно достается дорожным знаком. В угаре своей любви к футболу они заклеивают ограничения скорости, стрелки и другие важные элементы. Водитель едет, смотрит на знак, а там вместо понятного указания эмблемы фан-клубов и оскорбления в адрес других болельщиков. Депутаты от партии ХДС предлагают ввести за такой вандализм штрафы минимум 250 евро. Когда дорожный знак превращается в бесплатную доску объявлений для ультрас, это явно непорядок. Масштаб, кстати, уже не совсем шуточный. Только в районе Штеглиц-Целлендорф за последние 3 года пришлось заменить 1600 знаков. При этом стадионов популярных команд в этом районе нет, что болельщиков никак не смущает. Фанатские стикеры работают не как указатель «здесь стадион», а как метка «мы были здесь». Но даже не на окраинах, а в относительно вылизанном туристическом центре Берлина каждый год приводят в порядок около 500 таких знаков. Где-то их заменяют полностью, где-то серьезно чистят. Получается избавиться от стикеров не всегда. Эти манипуляции обходятся городскому бюджету примерно в 150 тысяч евро. Вроде бы не так много, но тоже лишние расходы. Правда, эксперты сомневаются, что большие штрафы решат проблему. Есть мнение, что если власти начнут слишком жестко давить, стикеры могут стать еще популярнее. Потому что фанату иногда достаточно сказать «нельзя», чтобы у него в голове сразу включился режим «ну теперь-то точно надо, просто назло». А во Франции сейчас развивается довольно заметная тенденция. Там все больше говорят о том, что правые силы постепенно получают контроль не только над политикой, но и над медиа, кино и вообще публичной жизнью страны. Так куда же идет Франция? А об этом, друзья, расскажет наш замечательный, роскошный Вадим. Вадим, привет. Рассказывай, что происходит в Пятой Республике.
Привет, Илья, привет, мои дорогие зрители. Наступило лето, настоящий на Лазурном берегу. У нас уже практически 30 градусов тепла, но горячо у нас сейчас не только на градуснике, но и на Каннском фестивале, который сейчас уже заканчивается на этой неделе. Во Франции, наверное, впервые за последние годы больше говорили и не про кино, а, наверное, даже можно сказать, что про политику. Давайте начнем сначала. В общем, там более 600 деятелей кино подписали петицию против, она так называется, петиция Болоре, против Вансена Болоре. Кто это такой? Миллиардер, владелец мегакорпорации Canal+. Canal+, если вы смотрели французские фильмы, вы наверняка перед началом фильма видели заставку Canal+, потому что Canal+ финансирует производство 43% всего французского кинематографа. Кроме того, это газеты, это телеканалы. Это, в общем, это очень-очень много чего. Человек очень богатый. Кроме того, совсем недавно они купили существенную часть сети супермаркетов UGC, кинотеатров. UGC – это одна из самых крупных сетей кинотеатров во Франции. И, собственно, петиция вызвана именно этим, потому что деятели кино считают, что не очень хорошо, когда вся власть, весь процесс производства фильмов от финансирования производства, у Canal+ есть своя собственная студия, и проката, то есть теперь кинотеатров, зависит от одного игрока. То есть фактически получается монополия. Но мне кажется, никого бы это не волновало, если бы Вансан Болоре не был бы таким рьяным приверженцем ультраправых взглядов. Его канал CNews, который достаточно популярен в последнее время, он как раз такой ультраправый, поддерживает ультраправых, Марин Ле Пен, Бардела, его очень часто обвиняют в этих ультраправых политических взглядах, и именно поэтому огромное количество деятелей кино подписали эту петицию против. Канал Плюс тут же заявил: слушайте, ребят, если вы против того, что мы вот такие большие, что мы вас финансируем. Ну, хорошо, те, кто подписал петицию, мы вас финансировать не будем. И тут уже левые включились, они сказали, что это какая-то диктатура, что Канал Плюс буквально уничтожает французское кино. Но тут я на самом деле согласен с Канал Плюс. Слушайте, ребят, ну не нравятся вам деньги Канал Плюс. Считаете вы их какими-то, ну, не знаю, ультраправыми этими грязными евроми. Ну не берите вы их. Почему вы берете деньги у Канал Плюс, снимаете на них свои фильмы, зарабатываете на этих деньгах и потом жалуетесь, что Канал Плюс один. Канал Плюс не монополист. Канал Плюс, да, большая доля, 43%, но тем не менее это не монополист. Вы можете пойти и найти деньги в другом месте. Кроме того, Болоре, у него много побед на этой неделе. Парижский марафон, который проходит уже очень давно, один из самых больших марафонов в мире, и был организован компанией, раньше организовывался компанией ISO Challenge. Французская мэрия провела тендер, и компания того же самого Болоре выиграла организацию парижского марафона. И опять левые говорили: ну как же так, парижский марафон теперь будут организовывать ультраправые националисты, ну, точнее, не сами они, а компания, связанная с их владельцем, и, в общем, Каннский фестиваль превратился в такую политическую трибуну. Теперь, если вы посмотрите пресс-конференции после фильмов, то в основном, если на пресс-конференции присутствует режиссер или актер, который подписал или не подписал эту петицию, то в основном все вопросы связаны именно с этим, и актеры сейчас говорят: слушайте, давайте говорить про кино, а не про политику, но не получается. Каннский фестиваль окончательно на этой неделе ушел вот в эту политическую стезю, и в этом году запомнится именно этим. У ультраправых есть хорошая новость. Вы знаете, Эдуард Филипп, скоро выборы. Эдуард Филипп, бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра, один из самых главных претендентов на президентский срок, единственный по опросам, который может составить конкуренцию Марин Ле Пен и Жордану Бардуа. На этой неделе у него возникли большие проблемы, на него завели уголовное дело по отмыванию государственных денег. То же самое, что делало по незаконному использованию, да, нецелевому использованию государственных средств. Ровно та же статья, в чем обвиняют Марин Ле Пен, оказывается, во время того, как он был мэром Гавра и продолжает им быть, он там какие-то тендеры проводил не очень легально, на безальтернативной основе, в общем, фаворитизм и все такое. То есть фактически прокуратура сейчас, если они Эдуарда Филиппа отстранят, они фактически откроют дверь в Елисейский дворец Марин Ле Пен или Жордану Бардела, останется только вот этот караул выставить, и чтобы патруль де Франс на самолетах нарисовал в небе французский флаг. В общем, вот такие, друзья мои, ультраправые новости во Франции на этой неделе. Заходите на мой канал, там новости выходят чаще, раньше и интереснее, и очень много красивых видео. А я вас всех очень люблю. До новых встреч. Пока-пока.
Новый несколько неожиданный зумерский тренд. Как оказалось, теперь многие молодые люди борются со стрессом не с помощью скроллинга соцсетей, а посредством биноклей и подзорных труб. Они следят за птицами. Это называется bird watching. Ну, то есть, буквально по-английски, наблюдение за птицами. Журналисты заметили, что это хобби стало одним из самых быстрорастущих у поколения Z. В Великобритании почти 750 тысяч молодых людей от 14 до 29 лет регулярно ходят смотреть на пернатых. В Германии, к примеру, такой точной статистики нет. Но союз немецких орнитологов тоже замечает, средний возраст любителей птиц снижается. Там говорят, что раньше это хобби ассоциировалось в основном с пожилыми мужчинами в странной одежде. Теперь среди бёрдвотчеров все больше молодых людей и женщин. Популярности бёрдвотчинга помогла пандемия коронавируса. Многие подростки подсели на наблюдение за птицами во время локдаунов, а потом не бросили. Кстати, у этого хобби есть неожиданный бонус – цифровой детокс. Несколько часов смотришь не в смартфончик, а в бинокль. Ищешь какую-нибудь редкую ушастую сову среди зелени. И на это время забываешь, что в интернете снова кто-то не прав и надо срочно устроиться. Ну и для серьезной науки рост интереса к бёрдвотчингу вообще подарок. На спецпортале Орнито в прошлом году зарегистрировались 6 тысяч новых пользователей. В хорошую погоду туда поступает более 100 тысяч сообщений в день. Любители, в частности, помогают отслеживать, как меняется численность птиц. Ученым их ограниченных ресурсов просто банально не хватает. Ну а тут появились добровольные помощники. Я, если честно, бёрдвотчинг никогда не понимал. Периодически на каких-то маршрутах и в некоторых странах, где это популярно, ты встречаешь вот эти такие специальные будочки, которые стоят там с лавочкой, где ты сидишь и в этой будочке прячешься и наблюдаешь там за какой-либо птичкой. Мне кажется, это невероятно скучно. Ну, если кому-то нравится, то ради бога. Напишите, друзья, есть ли среди моих зрителей бёрдвотчеры и в чем кайф сидеть и наблюдать за птицами. В Индонезии бывший замминистра трудовых ресурсов опытным путем пришел к философской мысли. Знаете какой? Если уж воровать, то лучше сразу по-крупному. Эммануэля Бенезера Герунгана обвинили в вымогательстве и махинациях с выдачей сертификатов охраны труда. По версии следствия, он присвоил около 3 миллиардов местных рупий. Это примерно 170 тысяч долларов США. Большую часть денег, кстати, подсудимый уже добровольно вернул, что, впрочем, не особо ему помогло. Прокуратура все равно потребовала для него 5 лет тюрьмы. И вот тут Герунган посмотрел на схожие дела, посчитал в уме цифры и возмутился математикой правосудия. Он заявил, что его подельник, которого обвиняют в хищении 75 миллиардов рупий, это более 4 миллионов долларов, хотят приговорить к 6 годам, а ему же за меньшую на несколько порядков сумму светит 5 лет. Еще раз, за там 4 с лишним миллиона 6 лет, а здесь за какие-то 120 тысяч 5 лет. Ну, несправедливость, несправедливость.
Я сожалею об этом. Я должен был совершить как можно больше коррупционных действий, потому что разница в требованиях к приговору составляет всего 1 год.
Конечно, все это сарказм, и тут есть свои нюансы. Судят его не только за сумму, но и за его должность, роль в схеме, там, степень ответственности и так далее. Но фраза все равно получилась говорящая. Да. Вот, друзья, у нас, как все обычно, переживают и спорят, а исправит ли кого-то тюрьма или нет. А тут чувак уже исправился на этапе вынесения приговора. Усвоил главный урок. В следующий раз, если выйдет, он к планированию бюджета подойдет гораздо серьезнее. И воровать сразу будет по-крупному. Чтобы уж если сидеть, то хотя бы было за что. Операция «Приплыли». Вблизи территориальных вод Израиля его силовики задержали очередную флотилию свободы. Да, если вы смотрите мои выпуски ЧП, я очень надеюсь, что это так, мои друзья, то вы, конечно, понимаете, о чем речь. Ну а если вы впервые на моем канале, то поясню, это такая инициатива европейских леваков вкупе с пропалестинскими активистами, что чаще всего одно и то же. Так вот, чуваки организуют морские экспедиции с целью помочь несчастным жителям Газы, которых обижают злые нехорошие сионисты. Эти флотилии регулярно отправляются, и финал всегда один и тот же. Злые нехорошие сионисты задерживают всех участников и депортируют их восвояси. Потому что Израиль тщательно контролирует побережье Газы, чтобы через него не шли поставки, в том числе там оружие террористам, как это было когда-то. Так что тут нет никаких сюрпризов, все случилось строго по сценарию. Ребята на своих яхточках подходят к берегу, береговая охрана там, ну или заранее, да, там израильские военные их окружают, всех снимают с их судов, суда потом в итоге конфискуют, а их депортируют домой. Все каждый раз происходит по одному и тому же сценарию. Хотя я каждый раз думаю, а почему бы вот некоторым там вот этим активистам не дать доплыть до Газы? Я представляю, особенно, знаете, вот ребят с ЛГБТ-флагами, которые там за все всякую свободу, равноправие, за все хорошее против всего плохого, против ужасных злых сионистов. Вот очень хочется посмотреть, как они будут коммуницировать с представителями террористического движения Хамас. Хочется, чтобы они доплыли до Газы, чтобы они вышли и посмотреть, как их там встретят. Только потом, чтобы их уже оттуда никто не защищал, не спасал, пусть вот как приплыли, так потом оттуда и уплывают, если получится. Ну да ладно, это мы немножечко отвлеклись. В общем, ребят в очередной раз приняли, но здесь случилась какая-то странная история, потому что ребята умудрились еще и поссаться между собой и немножечко разгневать своих там крайне левых союзников. А знаете, что случилось? А потому что они за каким-то хреном решили засрать море. Что в голове у этих людей, непонятно. Значит, когда флотилия приближалась к очередному финалу своего путешествия, ну, то есть к перехвату израильскими военными, один из активистов не придумал ничего лучше, чем просто начать выбрасывать за борт конфеты. Зачем, спросите вы? А чтобы морской прилив прибил их к берегам Газы, где голодные палестинские ребятки найдут их и будут счастливы. Да, вы все правильно поняли. Они решили кучу мусора, кучу конфет в этих пластиковой там фольге в этой упаковке скинуть в море, надеясь, что прилив, а это все происходило там за какие-то десятки-десятки километров, что прилив вынесет это все на берег Газы. Что можно сказать? Безупречный план. Казалось бы, что может пойти не так? Я уж не говорю о том, что навряд ли эти конфетки доплывут, там что-то утонет, что-то сожрут несчастные рыбки. А если что-то каким-то прибоем и донесет, то половина просто будет валяться мусором на берегу, а остальная половина просто испортится на жаре, там, в соленой воде. То есть я не уверен, что конфеты приспособлены к длительному плаванию на солнце в морской воде. В общем, какая-то дико странная история, но ребята это прямо с гордостью все снимали на видео и даже запостили у себя в соцсетях. И тут взорвалась бомба. Информационная, да, не в буквальном смысле. У всех этих левых активистов есть же еще параллельная абсолютная зацикленность на экологии. А тут конфеты в море, в этих неперерабатываемых обертках. В общем, кошмар, ужас. Начался дичайший скандал. Да, в общем, не везет в последнее время этим флотилиям. То вдруг внезапно оказалось, что мусульманские члены команды сплошь гомофобы и не питают никаких нежных чувств к участникам геям. Если вдруг вы пропустили, там, во время одной из прошлых флотилий, там часть была такая пропалестинская, верующая, скрепная, консервативная мусульманская общественность. И тут они узнали, что с ними там рядом все эти квир-небинарные активисты ЛГБТ плюс там плывут, и немножко ребят там ели, начали с корабля на корабль пересаживаться, чтобы гейство было вот это все отдельно, а правильные вот эти вот сторонники Хамас, шариата и традиционных ценностей плыли отдельно. Это отдельная там каша в голове. Во время прошлой экспедиции там случился сексуальный скандал, тоже про него рассказывал. Там один не в меру горячий юноша оказался альфа-самцом и переспал с несколькими девушками на борту. Как оказалось, без их согласия, в общем, тоже случился скандал. И тут даже постоянная участница заплывов, пламенная Грета Тунберг, не выдержала и вышла из игры, сказала: я с этим больше не хочу иметь ничего общего, вы там как-нибудь сами плавайте без меня, я найду себе какую-нибудь там другую цель, буду другим заниматься. Ну, а теперь ребят просто начали мусор вываливать в море, думая, что это поможет детям Газы. Все это, конечно, ужасно, клоунада, не очень умные люди, не понимают, как устроен мир, не понимают, там, как что работает, и вместо реальной помощи, вместо каких-то реальных дел, они занимаются просто клоунадой и самопиаром, и еще гадят зачем-то в море. Все это очень и очень грустно. Ну и следующая новость, друзья, вытекает из этой. На фоне задержания активистов этой несчастной флотилии в Израиле разгорелся громкий международный скандал. Да, я про это тоже нельзя не сказать, потому что в этой истории там со всех сторон все немножечко ебанулись. Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир записал себя на видео на фоне задержанных участников флотилии. Их в этот момент связали, поставили на колени и заставили слушать гимн Израиля. Министр опубликовал это видео. Реакция была мгновенной, причем со стороны властей Израиля. Ну а что случилось и какими будут последствия, расскажет наш замечательный Дмитрий Дубов. Дима, привет. Тебе слово.
Привет, Илья. Привет всем. На этой неделе один израильский министр за 37 секунд устроил стране дипломатическую Хиросиму. И сделал он это совершенно сознательно. Начну с контекста, потому что без него эта история будет неполной. Несколько дней назад ЦАЛЬ, армия обороны Израиля, перехватил флотилию 50 судов, 430 активистов, которые вышли из турецкого порта Мармарис, якобы с гуманитарной помощью для Газы. Сама операция прошла образцово. Спецназ поднялся на борт, активистов перевели на специальное судно, доставили в порт Аждода без выстрелов, без раненых, без вот этого всего. Правда, там армия успела похулиганить немного, взломала радиосвязь флотилии, какое-то время транслировала активистам песню «Мишель», с которой Израиль выступал на Евровидении, и вот это вот еще «Oops, I did it again, Britney Spears». Реально, не шутка, такое было. И тут про саму флотилию надо немного сказать, потому что тут важно не дать себя запутать. Это ведь не гуманитарная миссия. Гуманитарная помощь Газу заходит. Колонны грузовиков пересекают границу с сектором каждый день, и любой флотилии заранее предлагают: ну, привезите ваш груз, ваш ДОТ в порт, его там досмотрят и переправят в Газу по назначению. Но те отказываются, потому что цель, как правило, это не мука и не медикаменты. Цель — это картинка, провокация и громкие заголовки. Предыдущая флотилия, перехваченная месяц назад, например, запомнилась тем, что израильский МИД иронично назвал ее флотилией презервативов. Там нашли кондомы и наркотики. Ну, как-то не очень тянет на гуманитарную миссию. Так что перехват, в общем, законная, кстати говоря, по морскому праву международному, законная мера безопасности. Операция, повторюсь, была выполнена чисто. И вот здесь появляется на сцене человек по имени Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности, который приехал в порт Аждода с израильским флагом, с оператором. Дальше он снял ролик, который сам же и опубликовал с пометкой «Видео и фото для свободного использования». На кадрах активисты стоят на коленях, лицом к полу, руки связаны за спиной, фоном играет государственный гимн «Атиква». Бен-Гвир размахивает флагом и говорит: «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева». В одном из эпизодов охранник силой прижимает к земле женщину, которая кричит «Free Palestine». Бен-Гвир смотрит на это и говорит: «Вот так вот вам и надо». Международная реакция пришла немедленно. Более 24 стран осудили произошедшее. Израильских послов вызывали на ковер во Франции, Италии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Португалии, Испании, Канаде. Телеканал CNN назвал это мировым скандалом. Министр иностранных дел Италии прямо заговорил о персональных санкциях против Бен-Гвира. Новая Зеландия напомнила, что ему уже давно закрыт въезд в страну. Австралия назвала эти кадры шокирующими и неприемлемыми. И самое интересное началось внутри самого Израиля. Источники в армии обороны Израиля отреагировали на это очень жестко. Один из офицеров сказал: «Он устроил нам стратегический теракт. Наша миссия была выполнена идеально. Мы сделали все, чтобы не создавать международных заголовков». А потом он приехал с флагом. Посол США в Израиле Майк Хакаби, человек, которого, кстати, сложно заподозрить в антиизраильских настроениях, написал так: «Министр Бен-Гвир предал честь своей нации». А министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обратился к нему публично такими словами: «Ты сознательно нанес ущерб государству. Ты пустил прахом все усилия солдат и дипломатов. Нет, ты не лицо Израиля». Нетаньяху, кстати говоря, тоже отреагировал, осудил, сказал, что поведение Бен-Гвира не соответствует ценностям Израиля, только вот сделал он это исключительно на английском языке. На иврите тишина, никаких последствий, никаких отставок, ничего. И вот тут, кстати говоря, важный момент, потому что нужно понять эту историю таким образом, ведь Бен-Гвир прекрасно понимает, что Нетаньяху его сейчас не уволит. Более того, он сам этого хотел бы, чтобы Нетаньяху его уволил, и тогда, в преддверии выборов, он бы получил еще немного мандатов, причем за счет партии Нетаньяху Ликуд. Он это понимает, Нетаньяху это понимают, все вокруг это понимают. Поэтому английское осуждение без последствий — это не слабость момента даже, скорее, это система. Несколько лет назад всего Бен-Гвир был политическим маргиналом. Никто не хотел с ним связываться вообще. Этого человека даже армия в свое время не взяла служить из-за его радикальных взглядов. Сегодня он системообразующая фигура у нас, которая публично плюет на оппозицию, на позицию премьера, диктует свою повестку, такую, знаешь, популистскую, крайне-крайне опасную. И премьер наш это проглатывает, потому что а куда ему еще деваться? Освобожденные активисты флотилии, кстати, добавили в эту историю еще один слой. Организаторы флотилии заявили о якобы 15 случаях сексуального насилия при задержании. В агентстве Reuters заявили, что не смогли самостоятельно проверить эти обвинения. Израильская тюремная служба все отрицает. Итальянская прокуратура, например, объявила о начале расследования. И правда это или нет, сейчас даже уже и не важно для международных международного восприятия, потому что когда израильский министр сам выкладывает вот такое вот видео со связанными людьми на полу под гимн страны, он создает визуальный каркас, к которому любое последующее обвинение прилипает само. Это, в общем, и есть наша главная проблема сегодня. Не международное давление само по себе. Израиль переживал давление и похуже. Проблема в том, что один ролик, снятый ради лайков, ну и хайпа, обнулил профессиональную работу армии, дал противникам Израиля идеальную картинку, которая продолжалась 37 секунд и вызвала, наверное, самый громкий международный скандал последних лет. А мы теперь смотрим на его последствия. Ну вот такие у нас дела, Илья. Увидимся на следующей неделе.
Недавно в Махачкале произошла история настолько дикая, что ее сложно пересказывать без пауз, чтобы перевести дух. В детском саду номер 22 трехлетней девочке дверью прищемило мизинец на ноге. Так сильно, что почти его оторвало. А дальше началось нечто очень странное. Как утверждают следователи, сотрудники сада почему-то решили не вызывать скорую и не ждать врачей. Понятно даже почему, они опасались наказания, что не уследили. Ну а вот дальше случилась просто адская дичь. Вместо помощи они просто отрезали девочке палец окончательно. После этого рану обработали, сделали ребенку укол и уложили спать. А затем передали родителям, будто ничего не произошло. Мать девочки говорит, что оторванный палец положили ребенку в колготки под стопу. Типа сам отвалился, ну бывает, знаете, пальцы иногда у детей могут и отвалиться. Девочка дома была вялая, словно под действием обезболивающего, и повторяла странную фразу: «Тетя, не делай ваву, позвоните моей маме». Пришлось ее экстренно отвезти в больницу. Врачи оказали помощь. Угрозы жизни нет, но вот палец спасти не удалось. Медики лишь развели руками. Ткани уже не подлежали восстановлению, поскольку прошло несколько часов с момента травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Заведующую и трех сотрудников детсада уволили. Главных обвиняемых арестовали. И тут не до шуток. Как вообще план не позвонить в скорую, а спрятать и промолчать мог кому-то показаться нормальным? Родственники признаются. Эмоциональный шок ребенка глубокий. Девочка просыпается по ночам и зовет маму, шепча: «Не делай больно». Ну и вторая дикая история, на этот раз из Кызыла, республики Тыва. Там родители четырехлетних малышей обнаружили на своих детях следы от уколов после посещения детского сада. По их словам, воспитатели так успокаивали непослушных детей, угрожали уколами, а потом, судя по всему, действительно их делали. Одна из детей рассказала, что ребенок на воспитателя уже жаловался. Но она не верила, пока другая родительница не прислала ей фотографии со следами инъекций. Несколько семей обратились в полицию. Вот такие вот новости из детских садов в 26-м году. И, друзья, еще одна жуткая история, на этот раз из Нью-Йорка. Около полуночи в Манхэттене 56-летняя американка Доника Гачай припарковала свой Мерседес на помпезной 5-й авеню. Это главная улица, как Тверская, там как Невский проспект, если кто не знает. В общем, шикарные магазины, все красиво, то есть это не какое-то захолустье. Рядом флагманский бутик Cartier, в нескольких кварталах Trump Tower. Девушка вышла из машины, закрыла дверь, сделала один шаг и провалилась в открытый люк. Глубина 3 метра. Очевидцы рассказали журналистам, что она шагнула вперед и просто исчезла. Кто-то из прохожих принес лестницу, но она оказалась слишком короткой. Женщина кричала, что умирает. Пожарные вытащили женщину, но в больнице она скончалась. По одной из версий, ее мог убить горячий пар в люке. Под улицами Манхэттена гигантская система коммуникаций. Там электрические камеры, канализация, газ, связь и более 160 километров паровых труб. Если кто не знает, в Нью-Йорке используется паровое отопление. То есть это не горячая вода, а именно пар, настоящий пар. Именно поэтому, когда там где-то трубы что-то бывает прорывает или где-то какая-то там брешь или еще что-то, этот пар выходит из-под земли. Но это фирменно нью-йоркская вот этот вот пар, который валит из люка или там ставит такие специальные башни. В общем, кто хоть раз был в Нью-Йорке и видел фильмы, это просто такая главная отличительная черта, по которой мы этот город узнаем. И, конечно, неприятно провалиться в люк, где просто горячий пар или вода там, или что-то такое. Да, такая вот история, которая может с вами произойти буквально в Нью-Йорке, в самом центре, где, по идее, должен быть хоть какой-то порядок. Как выяснилось, незадолго до трагедии по чугунной крышке люка проехал тяжелый грузовик. Как и поворачивал, вроде как эту крышку люка сдвинул, образовалась открытая яма, которую просто никто не заметил и не оградил. У Доники Гачай остались дети и внуки. Такая вот история. В общем, будете в Нью-Йорке, смотрите под ноги. Может быть опасно. Да, просто лютый пи***. Друзья, а теперь новости из мира еды, от которой немного подташнивает. Икея вместе с Чупа-Чупс выпустит 1 000 000 леденцов со вкусом шведских мясных фрикаделек и брусничного джема. А для тех, кто давно не был в Икее, мясные фрикадельки или митболы — это такое легендарное блюдо из ресторанов при магазинах. Маленькие мясные шарики, которые подают с картофельным пюре, сливочным соусом и брусничным вареньем. Многие ходили и ходят в Икею даже не за мебелью, а именно за этими фрикадельками или за местными хот-догами. Их, кстати, можно было купить с собой, замороженные и так далее. Ну, в общем, кто был в Икее, наверняка про это помнит. И знает, да. То есть это одна из отличительных фишек IKEA. В России, понятное дело, уже 5-й год в IKEA не ходит, компания ушла из-за войны с рынка, но, тем не менее, память, наверное, у вас осталась. Что интересно, идея с этими леденцами началась вообще как первоапрельская шутка, но отклик оказался таким бурным, что в IKEA решили, а почему бы и нет. Ну и, кстати, если вы переживаете, леденцы будут веганскими, без настоящего мяса. Внешне будет выглядеть, как обычная ягодная конфета, красная и глянцевая. Раздавать их будут бесплатно в магазинах по всему миру с 20 июня в день шведского праздника Мидсамар. Купить нельзя, только попробовать на месте, чтобы, видимо, больше клиентов в магазинчики пришли. Ну что можно сказать? Молодцы, молодцы. Вместо настоящей фрикадельки предлагают пососать леденец со вкусом фрикадельки. С нетерпением жду, когда IKEA предложит вместо покупки мебели ароматизатор для дома с запахом новой мебели. Новость, кстати, появилась вскоре после того, как IKEA объявила о сокращении 850 рабочих мест по всему миру. Компания снижает расходы на фоне падения потребительского доверия. Может быть, странные леденцы как-то помогут это доверие восстановить, но я что-то не уверен. Кстати, друзья, кто смотрит меня из России, напишите, скучаете ли вы по IKEA или нет. Ну и шикарная новость из Москвы. В Чертаново уже 10 лет работает самопровозглашенная парковочная мафия. Схема элегантная. Днем на дворовые парковочные места выставляют старенькие «Жигули» и прочие развалюхи. Они стоят весь день, охраняя место, а вечером их отгоняют или просто отталкивают руками. Ну а на освободившееся место ставят уже правильные свои нормальные автомобили. Журналисты базы поговорили с участниками схемы. И те говорят: мы московская коренная интеллигенция. Еще наши бабушки и дедушки раньше здесь парковались. Раньше тут были наши гаражи-ракушки. А потом отовсюду понаехали какие-то новые соседи, которые тоже стали претендовать на парковку. Ну и пришлось как-то действовать. Вызывать полицию или эвакуатор бессмысленно. Формально закон не нарушается. Машины стоят на общедоступной территории, на учете, с номерами. Ну, просто не ездят, зато сторожат места. Что можно сказать? Ну, вообще, эти парковочные конфликты, они довольно часто случаются во дворах. Люди ставят какие-то шлагбаумы, вешают там цепи, как-то защищают, типа, свои парковочные места. Почему они их, непонятно. В разных дворах по этому поводу возникают разные конфликты, доходят иногда там до драк, до проколотых колес. В общем, это отдельная история, эти парковочные войны, но на самом деле решить этот вопрос можно очень просто. Не должно быть бесплатных мест. Если территория, она принадлежит какому-либо дому, то там должны быть парковочные места, которые должны продаваться, сдаваться в аренду жителям. Ты снял это место, у тебя там есть свой номер, ты за него платишь, вот, и ты ставишь там свою машину. Вот вся эта халява, когда вот выкидывают какие-то 10 мест, где-то разлиновали, а дальше кто первый приехал, кто занял, она вызывает конфликт. Невозможно регулировать такой дефицитный ресурс вот так вот, да, что кто первый занял, того и место. Так не работает, это лишь приводит к конфликтам. И опять же, если была бы парковка платная, то люди, которые занимают место своими старыми машинами, они бы платили за эту парковку в течение всего дня. Как обычно в европейских городах устроено, днем парковка платная, ночью бесплатная. Поэтому если ты ходишь в свое место днем как-то занимать, ты поставил свой жигуленок старенький там или какое-то старое барахло, пожалуйста, плати за каждый час, что у тебя там машина стоит. Окей, если ты оплачиваешь эту парковку, то и паркуйся там. Не должно быть бесплатной парковки, как бы от этого не бомбило у автомобилиста. Потому что в итоге мы видим такие совершенно стыдные и нецивилизованные истории. Ну и под конец, друзья, поговорим об искусстве. В Барнауле обнаружился подъезд, который выглядит как привет из 90-х. Местная жительница Яна во время прогулки наткнулась на двухэтажный барак с очень необычным входом. Стены внутри почти полностью обклеены пустыми пачками из-под сигарет. На некоторых участках пачки наклеены в два слоя, складываются в узоры и какие-то причудливые орнаменты и композиции. Она пообщалась с жильцами и выяснила, что сам дом построили еще в 1948 году. Сейчас он признан аварийным, но остается жилым. Сам автор креатива, как выяснилось, давно в доме не живет. Зато его работа пережила ремонты, смену эпох и поколений. Судя по фото, использовались старые упаковки 90-х, еще без страшных предупреждений о вреде курения. Для полного сюрреализма стены подъезда украшены еще и рисунками животных. Получился такой вот музей российской хтони. Немного наивного искусства, очень много пачек из-под сигарет и очень-очень-очень такая характерная атмосфера Балабанова. Ну и в этом, друзья, история про искусство более современное. Где, как не в Париже, презентовать крутую работу? Вот и художник под псевдонимом Джиар так и подумал. По его задумке, старейший мост Понтньо в столице Франции превратится в пещеру. Инсталляцию длиной 120 и высотой 18 метров полностью смонтируют к 6 июня. Посетить ее можно будет до 28 июня. На это время мост превратится в импровизированный изолированный туннель. Внутрь не будет проникать дневной свет. Но будет много звуковых эффектов и дополнительной реальности. А звуковое сопровождение для этой работы создал бывший музыкант культовой электронной группы Daft Punk Тома Бангальтер. Инсталляция Джиар на самом деле очень эффектна, но не совсем оригинальна. Это отсылка к ранней работе других художников-перформансистов, супружеской паре Христа Евашева и Жанны Клод де Гаебон. Они еще в 1985 году обернули Понтньо в 41 800 квадратных метров песочно-золотистой ткани. Ну а 10 лет спустя они также закутали в ткань здания Рейхстага в Берлине. Еще они кутали Триумфальную арку. В общем, это отдельная история. Возможно, где-то видели их работы. Теперь, друзья, будете в июне в Париже. Обязательно посмотрите на мост, мост-пещеру. Очень эффектно, очень круто. Прямо хочется уже увидеть это своими глазами. На этом у меня все. Друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Надеюсь, вам понравилась моя новая прическа. Ставьте ваши лайки, проверяйте подписку, пишите комментарии. И увидимся с вами в следующее воскресенье в выпуске новостей. В течение недели, как всегда, будет много интересного контента. Не пропустите.